Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Всем привет. Как мы с тобой?
Да, такие матерые шнурочки нам.
Я!
Fuck the police!
Fuck the police! Это комрады нам. Комрады Skip and Par делают хорошие такие слова. Толстовка меня бесит. Слово кофта меня просто до истерики доводит, блин. Вот такие штучки.
А почему тебе слово кофта доводит?
Ну, кофта это у бабушки или у мамы. Мужики в кофтах никогда не ходили. Если он надевал кофту, то она мамина или бабушкина. Странно. Как-то так у меня в голове сложилось.
Ну, толстовка, я даже не понимаю, почему она, собственно,
я сразу вижу...
Толстой в нем не ходил.
Я сразу вижу Толстого, блин.
Вот.
Какая связь, блин.
Лев Николаевич.
По деревне ходил босой Лев Николаевич
Толстой.
Итак, что у нас сегодня?
У нас 6 2.
Название. Помнишь, не помнишь?
Я сегодня... Я, конечно, не помню, но я могу посмотреть. Старые боги и новые. Там все клянутся, потому что все время старыми богами и новыми чуть что. В любой непонятной ситуации.
Клянись.
Вот. И все тут же клянутся.
Побожись на пидора.
Давайте пидора
побожим.
В общем, серия очередной раз хорошая. И там вот прям вот папа Ланнистер вместе с Питером Бейлишем такую чернуху раскинули по всему Вестеросу.
Опытные люди.
От стены до самого, до этого самого, до Дорна у них чернуха раскинут. Молодцы, опытные. Ну, а эти-то дурачки все уши развесили.
Фраера.
Да, нужно свинейную изготовку вывести.
Да.
Да, блин, что мне не хочет открываться? А, вот, хочет. Да. А начинается-то все с того, что негодяйский Тион захватил наконец Винтерфелл.
Винтерфелл?
Тион. Винтерфелл захватил.
Ничего себе, разбег. Так.
Но у него же была идея,
да.
Хитрая стратегия, что пока там все защищают прибрежные селения, а он такой раз такой.
Стремительным домкратом.
Да, это незаметно по-военному подкрадется к Винтерфеллу, накидает на стены крючьев ночью с веревками, и они все заберутся ниндзя стайл и захватят Винтерфелл.
Так и вышло.
Так все и получилось. Хоба!
Сволочь.
Вот. Там мейстер Лювин, главврач Лювин, суетится вокруг ворона, чтобы отправлять всем смс-ки, что спасите, помогите, нас вроде как захватывают. Вот. Но туда вламываются серорадостные солдатики, берут его в плен и выволакивают во двор.
Сколько же у него солдат там было?
Так у него же экипаж, мы же обсуждали.
Взвод.
В тот раз. Ну да, там условно усиленный взвод. Я не помню, сколько по книжке, 40-50 у него человек было.
И взять город Винтерфелл.
Ну, там не осталось гарнизона, потому
такого
что
не может быть.
Вот такого, во-первых, не может быть.
Потому что не может быть никогда.
Во-вторых, это ж опять же все себе как-то очень средневековые. Ну да, правда, конечно, Лювин-то успел ворону послать. Это важно. А тут как-то все себе как-то ложно представляют себе вот этот гарнизон в замке, потому что вот мы помним, что сир Родерик уехал с 200, с двумя ротами кавалеристов, уехал спасать своих туда на побережье. А это не значит, что в замке не осталось военных. Это значит, что тех, кто способен на двух конях выступить в поход, выборная рать, говоря по-русски, вот они уехали. А инвалидная рота осталась в замке. То есть, да, конечно, они не отборные люди совершенно, но в том смысле, чтобы постоять на стенах, там посмотреть под рукавицу и увидеть кобылицу, они вполне в состоянии. Это раз. Во-вторых, там же есть просто мужики. Они не военные, какой-нибудь там кузнец, псарь, кто там, штатный дефлоратор, японский анонист. Вот их всех можно поставить. И в обязательном порядке, если что, ставили в строй. Ну, опять же, вам не нужно бегать с алебардой по полю, скакать на лошади. Вам нужно просто на стене быть. Потому что учитывая размеры стены, пока на нее лезут, вы сможете на голову просто сбросить кирпич.
Да.
Этого вот так достаточно. В этом смысл укрепления.
И невозможно же нормальный штурм организовать. То есть, согнать всех со стены стрелами, а после того, чтобы личный состав забирался, здесь же надо незаметно по-военному забираться.
Да.
Караул смотрит, вот ты лесенку-то приставил или по веревочке лезешь, только морду высунул, а тебя копьем в рыло приняли сразу. Так может быть, да, вполне.
Это мне еще у Мартина данная стратегия показалась крайне странной, потому что у Мартина описано... Винтерфелл, ну, просто чудовищно здоровым, просто адово здоровым, и там не один обвод стен, еще и внутри сложная система укреплений, и там есть цитадель, ну, там, донжон господский, где, собственно, проживают лучшие люди данного ПГТ.
Да.
И вот тут же самый главный моментик, что есть вот лорденыш, которые, там даже два лорденыша, которые остались лицом торговать за старших, а их будут охранять. То есть, может быть, вообще не осталось военных в замке, вот там каких-нибудь там мужиков просто мобилизовали временно, чтобы они по стенам ходили, смотрели.
Угу.
Но вот с лорденышем останутся телохранители, которые за него просто головой обязаны.
Кровиночку.
Да. Тем более, вы понимаете, что у вас сейчас старший брат на войне, а на войне может все что угодно случиться. То есть, совсем. Вон даже Хайме взяли,
да,
можно сказать, в СИЗО его.
Определили. ИВС.
За проявленное скотство. А это значит, что у вас про запас осталось два мужика. Да, они еще малолетние, но пройдет 5-6-7 лет, и они вырастут. Это значит, что они должны суметь вырасти. Для чего их нужно сторожить? И их будут сторожить. А раз они находятся в цитадели, вот все возьмут, а 10 человек в эту цитадель полгода никого не пустят. Ну, вы представьте себе, как организована вот эта вот штука. Потому что, да, в стенах есть слабое место, а это ворота с мостами, куда... Ну, они просто обязаны быть, иначе вы туда не сможете еду поставлять, потому что туда нужно завозить телеги, вывозить говно, короче говоря, пропускная способность серьезно должна быть. Именно поэтому в ворота все-таки легче залезть, поэтому их сильно сторожат. Но вот цитадель, она не связана никакими ходами сообщения с внешними укреплениями. Если их всех взяли, вот стоит здоровенная каменная домина с стенами такой толщины, ну, вот с полтора этих стола вот толщина, а стены внизу. Причем такой матерой хорошей кладки. Хрен ты ее разберешь, в общем, такой вот у нее диагноз. А в нее подняться можно только по лестнице. Там вот лестница вот так вот вбок идет, и метров 5-6-7 вверх нужно по ней идти. А там просто вот дверь, как в квартиру. Соответственно, вынести ее тараном невозможно, потому что таран не подтащить.
Угу.
Топорами вы ее окованную железом разбирать замучаетесь, тем более, что вас стрелять будут. А значит, в этой цитадели можно отсидеться. Вот гадалки не ходи, будьте уверены, где вот там 10-15 человек, которые остались лорденышами, а по-другому просто не может быть по-другому, они в этой цитадели удержатся.
Досидят до подхода своих.
Да.
А вот слушай, а вот я бывал в знатном городе Флоренция.
О-о-о.
А у них кругом, как в Чечне, там башни стоят такие.
И да. В Риме мы с тобой видели две,
да,
штуки.
Оно срабатывало так же, да?
Конечно, для этого и сделано.
А мы туда вжик все семейкой. И оттуда сверху дули крутим, блин.
Говорят, изначально их стали строить где-то около 12 века. Для того, чтобы прятаться от имперских сборщиков налогов. Они же все были в составе Римской империи.
Угу.
И когда какой-нибудь Фридрих Барбароссов присылал своих коллекторов, вся эта итальянская сволочь забиралась в башни и показывала оттуда, что они им вместо налогов предлагают.
Мы в домике.
Да.
А те что, уходили?
А что-то их же осаждать-то в этой башне придется. А учитывая, что они внутри города... Ладно, когда у вас вот замок стоит посреди чисто поля, вокруг можно развернуть осадный лагерь, там какие-нибудь ксенобитные машины, котопульты и приступить, так сказать, со всем уважением. А если в городе, причем смотрите, вот соседний квартал налоги заплатил, они скажут, а что тут что-то с какими-то кострами, что-то сжечь собираетесь, пойдите прочь, мы налоги-то заплатили. А как ты подтащишь в центр города котопульты, тараны? Никак. Там же улочки все вот такие вот. Вот поэтому вам городские партизаны там сидят, там это... и дразнятся.
Тьфу на вас.
Да. А налогов вам не будет.
Уезжайте.
Да. И они так очень удачно отсиживались.
Ловко.
При том, что, к сожалению, конечно, в Италии 99% эти башни срыты. Их просто почти нигде нету вообще. Есть кое-где. А на самом деле все, по крайней мере, точно североитальянские города, там по самый Рим, выглядели как Манхэттен. Если ночью посмотреть...
Скайлайн.
Так, вот такой скайлайн там был. Вот остался город Сан-Джиминьяно, там 22 башни. А город там, ну, город там 5 тысяч или 7 тысяч человек живет.
Так называемый город.
Да. Ну, по средневековым меркам это именно что город. Причем такой средненьких размеров, не маленький, средненький. Ну вот 22 башни, причем самая высокая за 60 метров.
Нихера себе.
Да.
Чисто для справки, 14-этажный дом это 45.
Да.
То есть это 20 этажей фактически.
Называется Торо Гранде, естественно.
Естественно, да.
То есть... Как ее еще назвать-то?
Это же должны быть специалисты, чтобы такую дуру.
Да, никаких, вообще никаких сомнений. Ну, то есть, вот это в Сан-Джиминьяно, в ней все башни сохранились. Там полная сохранность данного этого
ПГТ. Башневого дела.
Башневого дела. А где-нибудь там Флоренция, Рим, там остались там одна, две, где три.
Ну, они ж мешают. По всей видимости, жить в ней нельзя, она место занимает. Водокачку, наверное, не организуешь. Плюс...
Пожарную только каланчу можно
организовать. Да, а без ухода она начнет разваливаться и на кого-нибудь упадет.
Вот. И их, собственно, поэтому где-нибудь веки в 16-17 начали массированно срывать. В силу того, что она стоит там, какая с 12-го, какая с 14-го века, то есть очень давно.
Разобрали всю тюрьму на кирпичи.
Да, тюрьму разобрали всю на кирпичи. И... вот. А смысл именно такой, что в ней можно хорошенько спрятаться. И...
Но тут никто не спрятался.
Да? И меня это поразило еще у Мартына, когда я читал, типа, как так-то? Вот как так вы можете.
Что вы буровите?
Что вы буровите? Как такое бывает вообще? Взяли, забрались какие-то ослы.
Да.
Ну, мы уже обсуждали, что с ними бы сделали бы лояльные подданные Старков, учитывая, что их-то, ну, 50 человек. Ну, вот 50. Причем, заметьте, не больше, потому что корабль они бросить не могли. Корабль – это охренеть как дорого. Значит, на корабле остался экипаж, который просто на парусах может его куда-нибудь в безопасное место отвезти. То есть, все они с корабля спрыгнуть никак не могли. Там у него вот взвод морской пехоты, вот, ну, я говорю, ну, полсотни рыл. Вот куда больше? Больше никак. Не поместится просто. Да и опять же, по Мартыну вроде как столько и было. А в кино их еще и меньше показали, кстати. Потому что их там... Вы что, серьезно собрались что-то захватывать?
Ну, деревню какую-нибудь разорить могут, конечно, на хутор конечно. Напасть там еще.
Набежать, как писал Солженицын, налетывали на районы и постреливали из-под леса.
Из-под леса?
Да.
Этот мастер русской словесности в стиле срать кирпичами не превзойден до сих пор. Гузель Яхина не смогла его вырвать очко у Солженицына.
Очень пыталась, правда, нужно отдать ей должное. Но чтобы вырвать очко у Солженицына, знаете, это вот так на кривой козе ты не подъедешь к мастеру.
Согласен. Да. Из-под леса.
А это в одном дне Иван Денис, если что, такая штука.
Ты освежил, что ли?
Да я просто недавно кино разбирал, и мне поэтому пришлось освежить.
Оно собрало, по-моему, 16 тысяч долларов вроде, да. Это успех, я считаю.
Да. Хорошо, что я почти к самой премьере успел. Я считаю, что небольшой вклад в то, что туда люди не совсем пошли, мой тоже есть чуть-чуть.
Режиссер Панфилов снимал, да? Мы правильно помним?
Да.
Молодец, режиссер Панфилов. Это успех. Поздравляем.
Зато какого-то там пальмового каннского этого...
Это само собой, да.
Тут же отхватил.
Огромная дымящаяся куча. И за туда... лучший высер.
И туда на... пальмовая ветвь.
Да, вот на родную туда. Страну.
Золотой высер. Да, так вот, кино. А в кино уже Грейджой занимается плановыми зверствами. Сначала прибежал к мелкому луноходу. И говорит: вставай, и всем давай объявляй.
Выходи строиться.
Просыпайся. Выходи строиться, да. И скажи всем, что сдаешь все. А Бран такой говорит: схуяли, насрали, ваше благородие.
Гости понаехали, да.
Он говорит: это не шутки. Сейчас наказывать начну всех.
Серый, веселый, серьезен.
Да, сейчас всех наказывать начну.
Вот сука какая.
Вот ему так...
Выкормили на свой голову.
Ему так все и говорят буквально через одного. Вот ты сука. Ну, а серый, веселый говорит: вы думали, я хороший? А я вот какой. Вы меня тут забежали 15 лет непрерывно. Я вас в заложниках был.
Вы меня еще не знаете.
Я вас до слез доведу.
Вы еще узнаете.
Как говорил поручик Дуб. Кстати, они даже чем-то похожи.
Практически брат-близнец.
Да.
Так, и что?
Потом Боба всех вывел во двор.
Биба.
А, извините,
Боба на фронте.
Боба на фронте. На фронтах это колчаковский. Да, в это время
проливает,
с папой,
да,
Тайвином воюет. А это Биба. Биба всех вывел во двор и давай зачитывать, что я клитором команды.
Я повелитель клитора. Запомните вашу мать.
Если видите клитор, там вы увидите вот это лицо. Я знаю, как с этим говном обращаться.
Ах ты, говнячок, трусь об него носом.
Вот Биба что-то такое текстует, что вы все верно служили лорду Старку, теперь я лорд, будете служить мне так же верно, не обижу. Всем премия, усиленная пайка и...
Они же должны как-то мастерски присягнуть, нет? Измена вот должна быть какая-то.
Этого вообще там как-то очень слабо показано. Но...
То есть, надо переприсягнуть.
Да. Тут же он взял главврача и говорит: а вот главврач прямо сейчас давай, шли моему папе телеграмму, что я Винтерфелл взял, и моей сестре, чтобы она прислала мне 500 человек дополнительно, чтобы я тут окопался как следует. И ты присягал служить лорду Винтерфеллу, не забудь, а и лорд Винтерфелла теперь... Ну, главврач такой: ну, в самом деле, присягал, пошел телеграмму отстукивать. Вот. Ну, тут же все, тут я, конечно, когда вот смотришь на вот все это, вот на панораму двора, там просто толпа мужиков стоит, толпа, которые все смотрят и периодически еще и говорят на Серого Радостного всякие плохие слова, и этих...
Демократия там, да? Они могут мнение выражать.
Не, ну, я к тому, что они его не любят, и это понятно почему. Они его внезапно все перестали любить.
Да он и так-то гандон был. Его и так не любили.
И там у него военных с ним, военных солдат, ну, просто как-то очень мало. Вот совсем. Там нет 50 человек, о которых нам писал Мартын.
Не уложились в бюджет.
Нет. Там, конечно, правда, и насильников этого убер-замка как-то мало, откровенно. Ну, это же... Не просто так, его же обслуживать надо. Нужно, чтобы все помещения, где хотя бы теоретически живут люди, отапливались вовремя.
Если дрова привозить.
Если их не отапливать, они начнут плесневеть и разваливаться, там нельзя будет жить, а потом они вообще угрозу будут представлять. Его нужно круглосуточно ремонтировать, потому что это... Он, Дмитрий Юрьевич, знает про загородные домики.
Тихий ужас.
О. А это загородный домик с поперечником в километр.
И в высоту еще.
И в высоту еще там метров, там, где 30, а где все 50.
Да, и бетона тогда, скорее всего, не было. Он из чего-то сложен, и все это надо чинить постоянно. Не просто. А канализации, а водоподвод.
Я сильно сомневаюсь, что у них там была канализация.
Ну, куда-то же срали.
Ну, выгребные.
Ну, увозить надо все равно. Да. Знаешь, насрут там неведомо сколько.
Конечно.
Мыли их не знаем. Там одних говновозов должен быть взвод,
ёлы-палы. Я первый раз, когда увидел переполненный по-настоящему замок, а именно Выборгский замок, когда у нас туда в 2004 году внезапно приехало 1200 человек, участников. Только зарегистрированных, а туда еще люди ломились не зарегистрированные. Более того, я даже знаю, что кое-кто прорвался. То есть их было точно больше 1200. Вот сутки. Через сутки вся канализация, современная канализация, хорошая, вся современная хорошая канализация в замке встала раком, и говно привелось обратно в замок. Причем я даже...
Пошло в замок.
Я даже вообще не шучу. Именно так оно и было. Потому что заходишь ты в замковые сортиры, вот обычные. Причем там есть директорский сортир, куда ходил, например, и я, потому что у меня ключик от него был. То есть он был вот сверху не загажен, но так как канализация-то одна,
угу.
Вот заходишь в директорский сортир, а прямо из унитаза уже наружу льется фекальная вода.
Да.
И туда уже просто не зайти, все, финиш.
Ну, это естественная ситуация в войсковых казармах, когда жопы, ну, народу много, рота 100 человек, если все пойдут посрать и пользуются при этом газетами. Газеты, они нифига не растворяются, сбивают, когда всего этого много, оно сбивается в комья, все, в фановой трубе затор, и, соответственно, если на третьем этаже срут, то на первом этаже бьет фонтаном просто из очка, там натурально, там железные тросы, все в говне, там у него ручка, как этот, как кривой стартер, запускает трос, там дневальная смена такая, всякая брезгливость у тебя исчезнет после первого же раза, блин. До сих пор в глазах картина стоит, как стоит несчастный боец из города, а над ним сержант с высшим образованием. У нас один сержант. Товарищ сержант, чем мне это зачерпать? Руками мне! Потому что нечем, кроме рук. Выглядит прикольно.
Вот это я понимаю устройство. Да.
Возглавил борьбу за живучесть.
В отсеке. Да, так вот, потом, значит, случилось у меня страшное во время военных действий. Как обычно, только я напялил на себя все свои любимые железные доспехи, только встал в строй с однополчанами, вдруг я понимаю, что все пиздец.
Ты почувствовал сильное влечение.
Я почувствовал чудовищное давление, так сказать, на калоподрезное кольцо изнутри.
А там какая-нибудь дверка секретная? На жопе откидывается.
Чувствую до 20 атмосфер и продолжает увеличиваться. Я только сделал так. Отдал алебарду однополчанам. Пояс сам, блядь, стегнул. Отдал доспехи, снимать тоже некогда, потому что долго. И я, как раненый в жопу олень, не разбирая дороги, помчался к зеленым синим домикам, которые не имеют канализации, и поэтому там теоретически можно посрать. Но я не учел того, что туда еще 1000-3 зрителей пришло, и все сходили по разу в домики.
Тоже за серики.
Вот. А я и бегу, смотрю, их там человек 8 этих домиков на всю эту адовую толпу, и каждому человек 100 очередь стоит. То есть забудьте, вы не пойдете. Ну, я, конечно, как что, я ж тут при исполнении,
да.
Я там только туда помчался.
Пустите.
Ну, так как я в доспехах, и мне и в шлеме, и меня фиг обидишь вообще.
Сверкая блеском стали.
Рванул. И вот я прорвался, и тут мне на наплечник ложится нежная женская рука такая. Которая говорит мне эта рука: а вы знаете, молодой человек, что настоящие рыцари дам всегда пропускают вперед. Я так тормознул, поворачиваюсь, смотрю. Я ей говорю: ха, мерси! И открываю.
Силевый плен!
И открываю перед ней дверь. А там с потолка говно капает. Я про то, что снизу вообще молчу. Там вот это посадочное очко, из него вот такой сталагмит торчит, наверное, сантиметров 70. Как будто бомба с говном внутри рванула. Заходите. Она там какая-то... И текать. Я говорю: ну... А говорили даму вперед, это херня какая-то. Ну, я, лязгая сталью, зашел, затворился, ловко прицелился, навалил кучу рядом с кучей.
Рядом.
Да. Вот так вот.
Такие интересные подробности реконструкторского
быта. А вышел там вот.
В казарменных сортирах, которые расположены на улице, еще наступает зима.
О-о-о-о-о.
И там эти сталагмиты. Какого роста надо быть, чтобы туда насрать? Я вообще не представляю. Тогда на уборку туалетов личный состав выходит с ломами. Рассекая ломами, в стороны летят куски замерзшего говна. Там так
кристаллизованного.
Вообще...
Я чувствую, все-таки хорошее кино «Гаматрон». Только коннотации с
ним. Опять навеяло.
Это мы к чему? Это мы к тому, что народу должно быть в замке очень много обслуживающего персонала. И вот они бы к ночи этот самый взвод морской пехоты в упомянутом сортире бы утопили.
Как надо было утопить Солженицына, например.
Да. Опять же, тут же очень важно понимать одну вещь, что это же не современный городской квартал, который какая-нибудь банда цапков за полчаса раком поставит. Никаких сомнений вообще. А это замок. Замок шефа. В замке шефа. Будьте уверены, что вот эти 50-летние пенсионеры, ну, по средневековым меркам это прям очень много, 50 лет, это как сейчас 70. Но вы понимаете, что половина из них служила в пехоте когда-то, да, у этого, да, самого лорда. И их просто, чтобы не выкидывать на улицу, ну, проверенные люди пристроили на работы. А они, не смотри, что...
Худой и кашляет.
Худой и кашляет, сытый и глухой. А шомполом в ухо ткнуть вот так вот сумеет. Там руки-то помнят. Протыкает кожу четко. Пробивает мышцы хрящ. Моя длинная отвертка прямо в ляжку. Хач! Хач!
И это не говоря про шомпол в ухо, да.
Да. То есть, туда так просто зайти нельзя, потому что у вас не... Ну, мы там уже обсуждали, повторюсь, 50 человек на такую махину, как нам показали Винтерфелл, и как тем более его описал Мартин, не хватает. Кстати, не так давно в Ютубе видел очень хорошую реконструкцию на компьютере сделанную, на компуктере. Прям по описанию Мартина, вот прямо слово за слово, как Винтерфельск выглядит. Вот он выглядит немножко лучше, чем то, что нам показали в кино.
Кино странный, да.
Ну, потому что каких-то криворуких утупков позвали, чтобы рисовать. Не надо звать криворуких утупков, лучше студентов, которые книжку читали и на компьютере умеют. Вот их позовите. Они как-то к делу сильнее с душой подходят.
И гораздо интереснее получается.
Ну. Вот. И тут раз, и у них там алярм. Скочут какие-то, значит, эти самые... Откуда они лошадей взяли? Но, тем не менее, скочут эти железнорожденные викинги. А за ним... ведут за арестованного сира Родерика Касселя.
Взяли.
Да. Как? Их всего 50 человек, а у этого Родерика 200 отборных матерых профессиональных военных.
Лошадистов.
Лошадистов. Как они его умудрились взять? Говорят, по дороге из Торхенова дело захватили. В смысле? В коромысле? Ну, просто как? В книжке-то... там все было жестко совершенно, потому что, узнав про такое, потому что главврач успел ворону отправить, он вернулся и взял Винтерфелл в осаду. Говорит, выходите. Вот вас всех мы не тронем. А тебя, говно, будьте уверены, тебе мы башку-то оттяпаем. В память о лорде Старке мучить не будем, но жизни лишим. А вы все уходите.
По-взрослому, да.
Да. И этим делать нечего, потому что, ну, а что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь.
Сил недостаточно.
Категорически. И тут дополнительно приезжает Рамзан Болтоев.
Рэмси.
Да, Рамзан. Рамзан, да. Болтоев приезжает с подкреплением, то есть их еще больше делается. Ну, и тогда все такие, ну, что-то пипец. Начинают открывать ворота, чтобы хотя бы в переговоры-то вступить. И тут Рамзан Болтоев нападает на Родерика Касселя. Он же предатель.
Да, 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 да.
Вот. А он перебил сначала людей Родерика Касселя, самого его взяли в плен, потом перебили железнорожденных, кто сбежать не успел, и взяли в плен самого Серого Радостного.
Тут о, замес.
Тут это развели надвое, на мой взгляд, совершенно очень сильно зря. Зачем просто? Потому что непонятно, как они взяли человека, с которого уехал, с 200 вообще лучшими военными. В сколькером, а вот там 4 человека ведут вообще. Они что, вчетвером, что ли? А остальные куда делись? Ну, в смысле, его однополчане. Ну, как бы то ни было, вот, пожалуйста, Родерика Касселя взяли в плен в кино как-то. И у них начинается хард-толк. Хард-толк с Серым Радостным. Говорит, жалко, что я вложил меч тебе в руки, а не в кишки, когда можно было. Вот.
Но он же ребеночек. То есть, его же мальчиком, наверное, прислали.
Конечно,
он мелкий. Так нельзя, был. Да. Ты его воспитывать должен, да?
Да.
Тем более, он же не просто мальчик, он же заложник.
Да, да.
Поэтому с ним со всем уважением. О чем Родерик и сообщает? Говорит, все был в заложниках, а моих братьев ваши люди убили. О! А я помню. После чего ему напомнили там про деда Старка, он говорит, так не деда Старк-то мертвый уже, он не может видеть, что эту тварю, а ты можешь. После чего ему сир Родерик плюнул в харю немедленно, но тут же подходит Старпом и говорит серому радостному Биби, за это платят кровью, надо его грохнуть. Он говорит, а я его в тюрьму посажу, тебя люди уважать не будут, надо грохнуть. Так. Давайте, грохайте его.
Вот. Гаврила и хомяк.
Да, тут, конечно, Кассили говорит, слышь, тут, мы тут на севере, кто выложит приговор, сам заносит меч. Ну-ка, давай. Ну, и тут ему серый радостный раза, по-моему, с четвертого только голову смог оттяпать.
Сволочь.
Все, ловкий все равно. Все в кровище.
Он же хорошо из лука стрелял. Да.
Да. Вообще, конечно, у него одноручный меч, одноручным мечом с одного удара голову отрубить unreal просто. Он же, легкий.
Есть хорошие ролики конторы Cold Steel,
да.
Где они там хорошими, нормальными саблями свиные туши рубят. Не всегда получается. Ну, очень далеко не всегда.
Ну, правда, конечно, Cold Steel подонки те еще, потому что сами они рубят всякие туши, канаты и все остальное одним оружием, а продают такого же вида, но совсем из другой стали и по-разному собранное.
Что это зачем?
Но у них очень сильно упало качество. Очень сильно, просто чудовищно.
Ну, как только раскрутились и начали много покупать, мы хорошего просто столько сделать не можем. Поэтому вот вам говно.
А стоит как хорошее. Потому что Cold Steel-то всегда стоило мое почтение. Я помню, лет 15 назад, когда появился на русском рынке Cold Steel, были очень исключительно хорошие изделия. Вообще. У нас с тобой их кукри есть. Такое вот.
У меня некоторое количество ножиков. Да.
Да. Я помню, ножки неплохие. Даже фотка была такая с кукри, да, с этим. Да, у меня тоже такое кукри есть. Ножики у них были неплохие. Потом у меня шпага трость есть их производство. Просто отличная. Я ее себе в честь операции подарил.
Какой
на ногах.
А-а-а.
Варикоз удаляли, мне нужно было с троцкой ходить. Я думаю, ну, если уж троцкой, то вот такую.
Козырную.
Козырную. Немедленно купил себе шпагу-трость. Были у меня с ней связаны всякие смешные истории, но я об их не буду рассказывать. Так вот.
Лет на 5.
Нет, совсем нет. Но могло и на 10. Но так не случилось. Это очень радостно. Так вот. С тех пор у них вот... Я посмотрел шпаги трости, которые они сейчас выпускают. Она выглядит точно так же, но это такое непередаваемое говно. То есть я даже им ничего делать-то не буду, я просто вижу, что собрано паршиво. Угу. Просто паршиво собрано. Ножи у них тоже попортились, кстати говоря. Вот все, что можно было обосрать, обосрали все. И вот я на них смотрю на Ютубе, как они ловко все рубят. Я говорю, попробуйте вот этим вот сейчас, да?
Порубите. Рубанин,
да. Оно у вас просто сломается в руках.
И все. Но в роликах все равно впечатляет. Да, да, да. Что там здоровенные мужики, ролики. Cold Steel называется по-английски, то есть холодная сталь. Там масса роликов у них, ну, реклама хорошая. Неудивительно, что так раскрутились.
Да.
Но, повторимся, одноручным мечом башку отрубить. Нет. Не верю.
Да там и двуручным-то начисто. То есть убить-то, конечно, убьешь с одного движения, это никаких сомнений. А начисто это нужно, чтобы плаха была. Вот как недостарк ловко обрабатывал всех своей херней этой гигантской.
Да. Как этот берсеркер или кто, у кого-то в японских мультиках там такая сабля за спиной чудовищная, блин. Мы обращаем внимание общественности в который раз, что если речь идет про настоящую рубку мяса, то это плаха и огромный топор, блин. Вот это да, рубить позвоночники только топором. Почему-то мясников с мечами.
Не замечено.
С катанами. Что-то я не видел, блин.
Топор или вот это вот клевер, то, что называется. Вот с ним.
Тесак.
Да, с ним тоже с клевером хорошо.
Кливер.
Кливер.
Клитор.
Да. Переносимся еще дальше на север, на родину нашего страха. Точнее, даже за родину нашего страха.
За стену.
Да. Где тундере.
По широкой дороге мчит незнайка.
И Кварен полурук.
Так.
Они там мчат по шикарной этой самой горной тундре и ведут умные разговоры, что там ты знаешь, что твоя жизнь – это дар ночному дозору, великий дар. Я свою жизнь отдам с радостью. Ты не должен радоваться, ты должен ненавидеть всех вокруг и драться, пока есть возможность. А когда тебя грохнут, знай, что ты своей жизнью оплатил жизнь кого-то за стеной. И про тебя никогда, про твой подвиг не узнает никто. Только какой-то безымянный бастард, но люди будут жить. А вот ты должен это обеспечить. Вот так вот.
То есть, заставляет ведет,
его старший товарищ.
Ведет политическую подготовку.
Да.
Укрепляя незнайку в вере.
Да. Мотивирует, так сказать, его на то, чтобы героически сыграть в ящик, в конце концов. Что, в общем, рисуется вполне. Потому что там вокруг такой пейзаж, что где вы берете еду? Убей бог, не знаю. Вы там что, кирпичи жрете, что ли? Снег?
Заедая снегом, да.
То есть, там только воды можно добыть. Вода там везде есть.
Широко представлена, да.
Да, а еды...
И дров, чтобы ее натопить, тоже нет.
Нет.
И греться непонятно чем. А значит, все это надо везти с собой.
А они же там показали же нам, они везли с собой саночки с дровами.
Да, да, да. И насколько их хватит, хотелось бы.
Часа на два.
Да.
Так я подозреваю. Это же не каменный уголь.
Возможно, еще была телега прессованного кизика. Я тут третьего дня закончил «Назад в будущее 3».
О, хорошая
тема. Вообще ничего не помню, блядь. Но лучший выиграть. Док! Сейчас жахнет красное полено, блядь. Может, он там секретные поленья паровоз порвал. Вот тут таких поленьев должно быть, я не знаю, сколько, чтобы если вы там на месяц заходите, я вообще не представляю, как такой толпой. Жратва, ладно, но дрова-то где? Кстати, они еще и без лыж поди ходят, да?
У них даже снегоступов нет.
Вот я об этом, да. Что не то, что лыж, а даже снегоступ.
Американский режиссер про такое не слышал, про снегоступ. То есть, если у вас там снег, вы будете проваливаться по колено в этот снег, вы там ходить не сможете, вам обязательно нужны вот эти вот мега-снегоступы, такое короткая лыжа, но очень широкая, чтобы удельное давление распределять на большую площадь.
Я тебе рассказывал, как я по утрам бегаю в полях, и у меня там некоторое количество тропинок есть. Как-то раз летом я решил пойти через поля, проклял все. Прорываясь через заросли борщевика, который там выше тебя ростом, туши свет, это там буквально километр от жилья, там и умереть недолго, в общем-то. А тут как-то зимой, года 3 назад, я решил пойти там, где я хожу, но там выпал снег. Ну и там, не знаю, метров 200 надо было пройти, где примерно по колено. Я, как ты понимаешь, в боевых валенках хожу. Фирмы Котофей, очень хорошие, на резиновом ходу, валенок прекрасен, теплый, ну вот, я не знаю, там метров 200-300, где там практически по колено, я, между прочим, тренированный, я много ходить могу, долго и быстро, но через 200 метров я уже так охерел, прокладывая тропу, так что я решил домой весь в мыле, устал, лег спать, невыносимо,
таря тропу,
да, поэтому вот все эти там хождения, не верю, нет.
Ну и, конечно, половина из них без шапок.
Ну, это само собой.
Это да. Как обычно.
Но это кино.
Ну, да. Как вот так, блин, ну серьезно. Ну, блин, ну у вас же ухи от вот просто.
Отвалятся. Там не только шапки, там капюшоны у всех должны быть. У меня тоже вот зимняя курточка, в которой я бегаю, когда меньше там 15, ниже становится, надо ходить в совсем другой куртке. Раз. И если дует ветер, обязательно с капюшоном. Иначе ушанка, так тебе в нее дуют. Там воротники. Вот у нас в советской армии.
Да, вот мегаворотники. Вот
куртки
такие
вот с такими воротниками. Они выше башки были, да, в обязательном порядке. Иначе тебя сдует, вот поднял, да, застегнул, там нос торчит, у тебя смотришь вокруг. Нынешние все ж в этих в масках ходят. Я не знаю, чукчи ходили, не ходили, но если ты вязать умеешь, то вот эта вот фигня, которая нос закрывает, чтобы ты дышал нормально, там воздух хоть греется. Я, кстати, тут было минус 25, и я забеги совершал, естественно. У меня самое холодное было за это время, за 4 года минус 18. Ну, я был бодр, как олень, скакал там по дорогам. А тут минус 25. Я опять был бодр и скакал, как олень. Но граждане написали, что ниже 20.
Не стоит.
Там уже бронхи застужаются, это тебе никакой пользы не принесет. Наверное, правы.
Правы.
Ну, так а тут, если вы матерые ходоки по этой фигне, и что? У Чукчей же тоже там этот малахай, который там как-то...
Ага. Как у Кукини.
Да.
Аляска ты... называется специально так такая точно. Кочка.
Чтоб ты там дышал, и было тепло. Не верю. Не верю. Нет. Ну, и малахай, собственно говоря, он же этот, как она?
Кухлянка.
О, кухлянка. Да. Она мехом внутрь и мехом наружу. И при этом житель Крайнего Севера, он еще там каким-то тюленем, у них нижнего белья нет, он каким-то тюленьим жиром натирается. Помнишь художественный фильм «Сбежавший поезд»
да.
с Эриком Робертсом, где они там с этим, с Джоном Войтом, по-моему, с папой Анджелины Джоли, а может и нет, не помню с кем, где они там натирались солидолом, оборачивались полиэтиленом. После этого сверху шмотки, и только так ты там типа не замерзнешь. Абсолютно правильный подход. Ну, а тут что такое?
Не, вот там околеете. Ну, серьезно. Конечно, околеете. Я понимаю, что это вы снимаете непонятно где, где у вас там, если минус, то минус один. Или там минус два.
Ну, вот когда дальше прибежит эта незнайкина баба, вот на ней что-то правильное было одето, я помню.
Ну, тоже без шапки при этом. Ну, без затей.
Ну, хоть капюшон болтался.
Капюшон там. Болтался все время сзади.
У нее одежда уже была похожа на
да, одежду. Ну, там, в принципе, у этих, у диких-то одежда у всех на что-то такое похоже. Ну, опять же, шапки...
Исключено.
Чёртовой матери шапки. Как же будет видно ее английские рыжие локоны-то?
Ну, ее не узнать будет. На шапках надо писать тогда. Иванов, Сидоров.
Не, ну заявлять актерски, просто заявлять в кадр шапку персонажа. Вот шапка персонажа такая, с ушами, с большими ослиными. Это баба Незнайки. С козлиными рогами это Незнайка сам.
Оригинальничайте, да.
Вот. Да. Выглядит настолько недостоверно, только руками развести можно. Каждый раз смотришь про зиму, когда они все без шапок ходят. Приедьте к нам в Мурино.
Да.
Я вас выпущу где-нибудь...
Это не Мурманск, это
Мурино. Нет. Между Мурино и Буграми выпущу вас в поля в бывшие, в колхозные. Вы просто там километров 5-7 прошагайте вот так вот по целине. Там есть целина, есть снег, и сейчас там минус 20. О! Почувствуете себя за стеной. Ну, хоть вот на, там, на процентик.
Это, кстати, вот когда живешь на улице регулярно, как-то, я не знаю, настораживает, насколько... Человечишка бессилен перед стихиями, ничего не сделаешь. Снег выпал, машины не ездят. Сразу, пока не приедет трактор КамАЗ, он на гусеничном ходу и не разгребет все это, блин. Ходить невозможно, ветер дует, замерзаешь, блин, и что теперь? В этот раз высыпало-то к началу декабря так,
что дай боже.
Пришлось бежать в магазин и покупать какой-то этот, который шникоротор. Который там отплевывает, схватили последний сзади, уже драка была в Леруа Мерлене, куда это и что. И такая... Я, конечно, вспомнил сразу наши армейские, которые на автомобиле Урал, и на 80 метров там струя вылетала, все это там прогрызались коридоры, по которым на машинах было удобно в прятки играть. На автомобиле сел 131, мы как малолетние дебилы там резвились. Только такая фигня убирает. Умрешь с этой стихией. Хорошо, у меня одна дорога только на участке, блин, которую чистить надо, а так сгинешь.
Не то слово.
Вещь хорошая, шникоротор, но кантики на сугробах все равно приходится делать
вручную. Да, геометрия, чтобы укладывать гробики.
Ровен был. Угол, чтобы муха развалилась напополам, случайно севши.
В общем, пошли они в разведку.
С кем? Вдвоем идут.
Да, это нет, они там отрядом идут некоторым. Просто я, опять же, всегда еще с первого самого сезона, первой серии был вопрос, а что они в черном-то ходят, если там все время снег, вас же очень сильно видно.
Да.
Я понял? Да. Красивая униформа, как у нацистов, черная. Но на задание это нужно в маск-халате идти.
Когда они сидели там, а он там костры горят в предыдущем эпизоде, а там увидят, так вас и так за 10 километров видно.
С космоса вас видно.
Да.
Черное на белом.
Я вот все деревянные хрусталики поставил, теперь все вижу. Блин, суки не спрятались бы от меня, блин.
Это просто максимальный контраст, которого визуально можно добиться.
Белое,
черное. То есть, да. Это два противоположных цвета, просто в разные стороны два ахроматических цвета в диаметральных сторонах спектра вообще. Поэтому человеческий глаз вас, да любой глаз вас тут же, а? падла крадется.
Это чисто наш любимый пример, как тарантул на простыне, а белая сидишь там. За 100 километров видно. А еще и обоз.
Брехня.
Безумие самое главное. Вы же прятаться должны, чтобы вас не заметили.
Конечно. Разведка.
Особенно.
Должны крудеться делать.
По-козацки.
Да. Кстати, парни в разведку идут замечательно, просто лучше всех. Я вот так и вижу, как я вот так вот на страйкболе в разведку хожу.
Угу.
У нас же команда КСК, то есть это же как раз в том числе разведка, и нас все время в разведку гоняют, когда мы там с водными отрядами воюем большими. Я говорю, какая в жопу разведка, блядь, у нас средний возраст команды 40 лет, ну какая разведка вообще? Мы уже вот так вот наразведывались, нас... В рот вот обеспечение тыла надо.
В расстрельный взвод.
Или в расстрельный взвод, конечно же.
Чтобы там не торопить.
Лучше в рот обеспечение тыла. Там, чтобы было там водка, еда поближе, вот все это. Вот там хорошо. Так вот. То есть, как нужно идти в разведку? Вот так, чтобы точно все разведать. Значит, нужно идти колонной по два. В распадке. То есть, вообще не забираясь на холмы вокруг. Идти все вместе одной кучей и безостановочно в голос пиздеть. Вот это разведка. Ключевое, вот да? Это разведка. То есть, вот... Твари, вы понимаете, что вы в этих горах, там эхо, там вас слышно будет километров за 10 при определенных условиях. Нет, эти двое идут во главе с начальником разведпартии. И там... Ты должен отдать свою жизнь. Я отдам свою жизнь. Не так. Лучше отдавай свою... Ну ладно, хорошо, ты начальник, тебе самому лезть и геройствовать вперед что-то как-то не очень. Но у тебя сзади твоих говнюков идет целое отделение. Вот почему у вас нет ни одного человека вот на этих вот холмах, чтобы просто по сторонам смотрели?
Вас, может, между прочим, убьют.
Вас там уже, может, ждут, скорее всего, причем ждут, да. Учитывая, как вы громко разговариваете.
И убить хотят.
И хотят убить.
И убьют.
И вы ничего не наразведуете, потому что вы очень громко орете и не смотрите по сторонам. Разведка это как раз про то, чтобы смотреть и слушать, а не ходить и болтать в голос.
Да. Тебя поставили подслушивать, а ты подсматриваешь.
В общем, ужасно. Я бы наказал бы Незнайку.
Да.
Просто потому, что он плохо ходит на разведку. А у него теперь начальство новое. Я бы точно его прямо сразу наказал. Чтобы хоть крайнего найти. Вот,
возможно, анально.
Из всего этого. Ну, нужен же крайний обязательно.
Чтобы согреться за.
Да, опять же согреться. Опять же он симпатичный.
Согревающий.
Да. И тут мы переносимся в генеральный штаб Папы Тайвина. В Халин Эсхол. Папа Тайвин, как обычно, проводит разъяснительную беседу со своими козлами, которые вот дай хер стеклянный разобьет и порежется. Ну, они все, собственно говоря, только что отчебучили, они разбили и порезались. Вот. Пытались там напасть на лагерь, где-то его сын Хайме, естественно, получили все по голове, разбежались, но и папа Тайвин говорит: вы идиоты. Поставили под угрозу жизнь моего сына и наследника. Да я вас за это душить буду.
А они?
Они боятся. И говорят, ой, мы больше так не будем.
Вспоминается гражданин Маковецкий в художественном фильме «Жмурки».
Наверное, мы ошиблись квартирой. Нам лучше уйти.
Какая-то, наверное, не очень хорошая девочка. Тут же просят принести Алью какой-то спецсправочник по гербам великих и прочих всяких разных дворянских домов семи королевств. И говорит, книжка вон, ну, а авария уже тащит.
То есть еще и читать умеет.
Она говорит.
Девочка,
ты
палишься?
Смотри, может быть, лучше она будет операции планировать. Вы-то, козлы, даже читать не умеете.
Хорошо.
И такие все только...
Подставила брат.
Словом, наругал на всех. А эта авария, кстати, падла, ходит. И уши-то в базаре в господском полоскает.
Ну, папа-то уже врубился, кто она, что она, он уже все понял.
Папа-то не все понял. Он понял, что она явно из благородных, А вот из каких именно благородных, это ж пес его знает. Он же ее никогда не видел. Ни в маленьком возрасте, ни в большом возрасте, вообще ни в каком возрасте он ее не видел.
Ну, там чисто кот и мышка. Потому что в предыдущем эпизоде, где он там нанес, блин, прекрасный актер. Прекрасный вообще. Такая рожа, такие взгляды великолепные. Люблю.
Да, Чарльз Дэнс, он прям прекрасен. А тут раз, и приходит, чуть не сказал, метродотель. Часовой. И говорит: «Лорд Петир Бейлиш». Нахер все отсюда пошли.
Заводите Петра.
Заводи Петра, ты стакан красного.
Немедленно.
Немедленно. Ну, там Лорена жопу-то и присела, потому что Бейлиш-то ее знает. И Бейлиш не тот человек, который, ну, это по всему видно, который смотрит на вещи невнимательно. Он-то смотрит внимательно. И если он ее сейчас увидит физиономически, ладно, она грязная, обоссанная вся и сильно похудевшая, он ее точно узнает.
Судьба висит на волоске.
Да, судьба повисла на волоске, и вот он находит вот так вот. Подтаскивает бухло у всех за спиной. Ну, конечно, Бейлиш тут дал маху чуть-чуть, потому что он же не готов был всматриваться в прислугу лорда Тайвина, потому что где лорд Тайвин, где прислуга, где он?
Обстановка нервная плюс.
Да, да, да. Тем более, опять же, большой человек и единственный умный человек на 300 километров вокруг.
Надо сосредоточиться.
Да. Тем более, что, ну да, у него в Королевской гавани остались приличные люди, и вот самый приличный человек, он с ним общается на профессиональные темы. Понятно. Они обсуждают некоторым образом. Самое главное, что тирлы разосрались и сбежали из войска, потому что грохнули пидорка Ренли, со Станисом они дружить не хотят и обвиняют его в его смерти, а значит, тирлов, которые до сих пор никому еще не присягнули и в войне не участвовали, нужно забрать себе, потому что они после Ланнистеров самые богатые, и у них еще мобилизационная способность никак не подорвана, плюс они живут на юге. Но не совсем на юге, как в Дорне, а значит, у них полный порядок с сельским хозяйством, у них много еды. В общем, давайте их к нам.
С такими надо дружить, да.
С такими обязательно надо дружить, тем более, что смотрите-ка, ты вот ваш тут сынок только что придумал.
Это ростовские фактически.
Да, краснодарские.
Да, и ростовские. Мы любим город Ростов, там круто.
Да, я там бывал неоднократно. К тому же город Ростов.
Шашлыки вот из таких кусков мяса. Я даже не представляю, как такое зажарить. Отлично жарят.
Жарят хорошо. Я даже не очень представляю, как это сожрать. Просто когда мне ростовский шашлык принесли, я думал, что я там погибну.
Мы с Дементием, когда увидели, что их там мангал метров 8, наверное. Там эти шашлыки вряд лежат все 8 метров. Так все сжирают. Бельчонок тут же один взял, приволок, сожрал при нас. Я наблюдал за ним.
Бельчонок страшно прожорлив.
Смотря что. Вчера были в заведении Гудман в Москве. Вот заведение Гудман, слушай, такое мясо.
Соломон Гудман?
Нет. Такое мясо вообще. Отвал башки. Блин, давно такого не ел. После Ростова. Вернемся.
В Ростове там в подвороте не хуже делают.
Да. Со жратвой полный порядок.
Так точно.
Такое гостеприимство, что после отдыха еще 2 недели отдыха надо в себя прийти.
Я когда там с лекцией был, меня в какой-то кабак отвели, просто в самый обычный какой-то ирландский типа паб. Ирландский ростовский паб, так там таким мясом накормили. Я потом 2 дня не мог рот открыть. Так. Еле дышал.
Мизим.
Точно.
Незаменим.
Только мизим. Да, ну так вот, собственно. Вторая новость. Тут я пока был у Релли, знаете, пообщался с леди Кейтлин. У нее есть для вас хорошее предложение касательно вашего сына, сообщает Питер Бейлиш. Тут авария его ведом-то с ног до головы и облила, потому что руки задрожали. Ой! Простите, милорд. Господи, это просто вино, сообщил Бейлиш. Вот который, вот он молодец, он неманерный совершенно. страшный, но вообще не... Ну, подумаешь, что немножко портвейном обдали.
Немножко обосрали.
Что теперь? Да. У нас же века-то такие средненькие на дворе.
Поэтому... Будешь вкусно пахнуть.
Да, хотя бы не только феками. Потому что все уже договорилось. Вот уже запустил. Петя Беляш молодец. Петя Беляш просто один из лучших. Запустил Катьке в ухо. Херни, что надо тут и отпусти Хайме. А мы твоих дочек всех не обидим и отпустим, может быть. А это все уже. Баба же. Баба, они же дуры не потому, что дуры, а потому,
не что... Не потому, что бабы, а потому, что дуры.
Да, вот, правильно, правильно. И вот мы снова на родине нашего страха. Разведка. Я не знаю как, но они как-то добрались до вражеских дозорных. Причем так, что их не заметили.
Херасия.
И вот они уже их окружают.
О, боже.
Окружают уже их.
Незаметно по-военному.
Да. Причем там так незаметно, так по-военному. Все в черном. С блестящими мечами на солнце. Это же так бликует. О-о-о. Кстати, кроме шуток. Были мы как-то раз на маневрах по нашему позднему средневековью. То есть, там не как у викингов, мало доспехов. И они такие. Ну, там кольчуга, она, тем более, если черненная, она не блестит. Ну, только шлем разве что. Ну... А вот мы были на поздних средневековых, там по 15 веку. И вот идем мы такие. Там та-та-та-та-там, по лесу, та-та-та-та-та-там. А в лесочке у нас на левом фланге враг коварный подготовил засадный полк.
Так, хочет вам засадить.
Мы так все, проходя мимо, посмотрели, говорят, парни, выходите, мы вас видим, ну, натурально. Потому что все в железных доспехах, это день, причем солнечный день. Они сверкают так, как будто туда кинули просто вот такой вот такую глыбу льда.
Ну, как у Гомера, как он там, шлемоблещущий Гектор. Да. Понятно, что он блестит со страшной силой. Это противоестественный объект, такого в природе не бывает. Конечно, блестит. Он у меня в автомобиле эти ручки крутить Сваровски.
Но...
Я хотел ручной работы с розочкой изнутри. Зоновскую красивую.
Из плексиглаза.
Так там солнце как светанет, ядрит твою налево, там в глаз всеми цветами радуги бьет безобразие. А там ведь просто железка, блин. Так и это. Да.
Их же специально напидоривают, чтобы они не ржавели. Поэтому они хошь не хошь, они будут блестеть.
Блестеть, да. Как у кота яйца.
Вот. А когда ты идешь с вот такой метровой заточкой, которая специально надрючена, начищена, да. И на вас падает солнце, вы же солнечных зайчиков пускаете
и
сразу.
Она еще шаволится, да.
Вот.
И зайчиков распускает.
И никаких сомнений, вас будет очень сильно видно. То есть, вот эти вот мечи, я понимаю, что у вас других-то приборов нету, кроме мечей, это же века-то средненькие, их до последнего нельзя из ножен доставать.
Из темных и не блестящих.
Да, ну они же кожаные, они блестеть-то не будут, понятное дело. Вот ты его держишь, прижимаешь к боку. Чтобы они не бабахали ни обо что. Вот так крутишься. А сам его по-самурайски держишь на готове, чтобы в случае чего... Хочу!
Дементий покрыл себя парфюмом. Ты чувствуешь?
Да, кстати.
Ароматный.
Это Дементий покрыл себя парфюмом?
Конечно. Вон у него пузырь стоит. Он
ничего себя поливает время от времени. Оттуда непрерывно...
Доносятся волны.
То дорогого табака, то не менее дорогого парфюма.
Духмяна, доложу я вам, духмяна.
Испытываю зависть.
Да, да, да. Да, кстати, в первую очередь, что у них должно быть, если это разведчики? У них должны быть какие-нибудь дистанционные средства поражения, типа луков или арбалетов, потому что это бьет незаметно, тихо и не блестит. Вот это нужно. Тем более, что у них задача взять какого-то языка нету, им нужно просто зачистить...
Поубивать.
Дозорных в этом месте, чтобы можно было через образовавшееся в сети дозоров отверстие проникнуть.
Угу.
Такая вроде бы была идея.
С дровяным обозом.
Ну, с санями своими.
С красными дровами.
Да. Поэтому луки, арбалеты, чтобы вы издалека всех... Просто перестреляли, окружили и перестреляли, все, никаких больше вам не нужно, а там с ними в рукопашную вступать, нафиг вы с этими с ножами-то, с метровыми на кого-то кидаться собираетесь. Но нет, они их окружили, и как? Бры! прыгнут! И всех
там жесточайшим рубило,
образом, да? Их всех порубали, там, не знаю, кто уже кого-то порубал. Тут у него какой-то, значит, волосатый этот самый капюшон бросается с топором, он только ему это ха-ха-ха! И ловким приемом айкидзюцу ее, понимаешь, эту капюшониху повалил, а там баба.
Баба!
Рыжая! Вся бесстыжая, смотрит дерзко.
Мне вот все время интересно, а вот как у вас это вообще в ваших первобытных обществах женщины оказываются на таких ролях? Вот возьмем какого-нибудь гражданина Проппа. Мужской дом, где живут мужики. Баб туда пускать нельзя. И у меня вот есть еще такая, знаешь, отличная книжка под названием «Путешествие в каменный век». Как там в Папуа-Новой Гвинее там добротные журналисты ходят. А вот тетеньки, у тетенек бывают месячные, во время которых ты считаешься нечистой, как там в Южном парке.
Не доверяю ничего, что кровоточит неделю и не дохнет. Это было сексистское высказывание.
Ну так никто не доверяет, ёлы-палы. Вот они сидят там, как в этой книжке страшной, сидят и собирают менструальную кровь в какую-то яму, где там тухлый человеческий жир заодно налит, а потом намазывается. И что?
Чтобы аромат...
ароматизации. От этого у всех папуасов немедленно встает, учуяв этот жуткий запах. Блин, там вообще туши свет. Такие подробности. Но проживание раздельное. Мы охотники и воины. Это же все сугубо религиозные штуки. Ты не можешь сюда, как женщина, вообще заходить. Как у евреев идешь на молитву, а там баба какая-то, надо немедленно бежать назад и в какую-то микву, тыкву опять нырнуть, чтобы смыть эту мерзость, блин. Это гадина запомоила наш поход. Как, откуда ты там взялась?
Тут, может быть, бы было бы вот такое вот явление Христа народу, если бы это были конные кочевники. У конных кочевников военная баба вполне может быть. Это нечастое, очень нечастое явление, но в принципе встречаемое. Потому что мы сейчас уже регулярно много знаем захоронений. Совершенно 405% воинского типа, а там женский скелет. Причем иногда со следами того, что ее грохнули во время военных действий. То есть там со стрелой в голове или типа того. То есть там опять же уже никаких сомнений нету. И долгое время говорили, что это, не, знаете, смотрите, это же не просто женщина, это какая-то знать, причем серьезная. И это не воинская справа, в смысле того, что на войну ходила, а знаки власти.
Да.
Ну, сейчас, опять же, точно уже известно, что вот конкретно есть женские скелеты, уничтоженные во время военных действий. У нее воинская справа и боевые смертельные повреждения. Но у кочевников это быть может чисто по их бытовым условиям, у конных кочевников, степных. Почему? У них самое главное два умения – ездить на лошади, стрелять из лука. А это можно сделать кто угодно, если у тебя две руки, две ноги. Тут половая принадлежность вообще играет вот ноль разницы. Тем более, что они же скочут на лошади и стреляют из лука не для того, чтобы в первую очередь воевать, а для того, чтобы скот пасти и охотиться. Ну, когда пасешь скот, тебе какие-то волки позорные степные прибегут, а это животные очень страшные. Нужно смочь их отогнать от скотины. Для чего нужно очень здорово стрелять из лука и опять же очень здорово скакать на лошади.
Лупить их нагайкой.
Вот. А тети тоже у них вынуждены периодически пасти скот. Если бы это были оседлые или полуоседлые какие-нибудь люди типа масаев в Африке, вот у них тетя к скотине не допускается вообще. Потому что она защитить не сможет. Там нужен человек, который может пользоваться копьем хорошо. Для этого нужна физическая сила. Физическая сила положена дяденьке строго совершенно. Поэтому баб к скотине не подпускают. Их пасут только, собственно, военные. А на лошади нормально. На лошади ты не должен вступать в контакт с хищником. Наоборот, отъедь метров на 15 и стрельни ему в глаз из лука. Женщина это сделать сможет, без всяких сомнений. А значит, если она может выполнять все те же самые функции, что и мужчина, ну, по крайней мере, номинально, может быть, не так здорово, но номинально. Вот мужики уехали воевать, а знатную бабу оставили на хозяйстве, потому что она жена вождя, например, старшая. Или старшая дочь вождя. Ну, в общем, короче говоря, вот знатнее ее тут никого нету. И она оборону стойбище возглавит. Не сомневайтесь, потому что она умеет что? Третий раз повторю. Лошадь, лук. Все, любой человек превращается сразу в очень эффективное боевое средство, вне зависимости от пола и даже, в общем, во многом возраста.
Ну, ты же про то, что это специфические условия, конечно, специфический конечно, климат, конечно. Специфические занятия,
трали-вали. Стыд, да, стыд, да, кони. Да,
это одно, а это совсем другое, на мой взгляд.
Это, мягко говоря, не одно и то же, и тем более, заметьте, тут нужно, чтобы у вас общество дошло до стадии разложения родоплеменного строя и начала какого-то там феодализма или начала рабовладения, или, в общем, куда-то вы уже в совсем цивилизацию попали.
Угу.
Тут-то неолит. У них даже железа нету, у них бронза за этой стеной считается за убер какой-то материал, которым владеют только некоторые племена. Угу. Все остальные с каменными топорами ходят. Ну, друзья мои, это каменный век. Я говорю, там новый камень, новый каменный век. Вот у вас уже появляются металлические инструменты, но они еще не господствуют. Значит, у вас будет родоплеменное общество, где у вас есть старший бабуин, пара бабуинов помладше, которые покусывают старшего коллегу, так сказать, не дают ему расслабиться, и девки, которых, уж извините, просто трахают, а они им рожают детей. Функция бабы в таком обществе – собирать корешки, может быть шаманкой, да. Вот колдунья может быть, потому что баба – существо непонятное, все к ней относятся с некоторым подозрением, потому что, а что она психованная такая, может, с духами общается, но потому что нормальный человек так психовать не будет точно с духами, сейчас что-нибудь скажет умное.
Одержимое.
Да, сейчас да. Что-нибудь умное скажет, поэтому вот шаманка, она может быть, конечно, колдунка, шаманка, причем чудовищно уважаемая, это же не значит, что это второго сорта существо, у нее просто функции совершенно иные.
Ну, у каждого свое место.
Конечно.
И это никому не обидно, и ничего не это, как это в Азии, когда проживал, ну вот собирается праздник, вот здесь накрывается стол, за которым сидят мужики. А вот тут вот накрывается стол, за которым сидят женщины. И нельзя. То есть жратву мужикам подтаскивать можно, выпивку, закуску, а сидеть за одним столом иногда бывает. Чисто из уважения, там еще чего-нибудь. Но в целом нет. И что-то никто это, как ты понимаешь, не считает за какие-то унижения. Это естественный ход событий. Ну и вот Незнайка ловко разоружил
топористку,
да, и дальше что? Я подозреваю, что ее сразу должны были изнасиловать, я бы вот в походе уже загрузил.
Первым делом.
Да.
Изнасиловать, а уж потом.
Подержите.
Да, потом Незнайку.
Да. Тоже симпатичный, да.
Кворин говорит, мочи ее, у нас нету ни еды, чтобы ее кормить, не людей лишних, чтобы ее стеречь, а отпускать ее нельзя. Кстати, если что, она вот тебя этим топором пыталась грохнуть. Мочи. Мочи, козлов. Она говорит, не, ну ты же ее в плен-то взял вместо того, чтобы сразу грохнуть во время военных действий. Вот теперь косячок-то исправляй.
Угу.
И вот после этого в самом деле очень толкового житейского совета начальник разведпартии говорит, пойдемте, братва, оставим их наедине. И они все уходят. Чего? Это вот зачем?
Во-первых, участие должны принять все, чтобы хоть как-то немножко снять напряжение. Начнем отсюда. Во-вторых, кстати, интересный момент, да, что ее кормить надо и прочее. При советской власти рассказывали, что у китайцев был коварный план немедленно перегнать на нашу территорию там, 1,3–1,4 миллиона человек. Баб, детей, которых убивать нельзя, а надо кормить и где-то содержать. И что это нанесет такой экономический удар по войскам, что войска обессилеют немедленно. Убить ты их не можешь, придется кормить. Интересный подход. Ну, вот это вот типичный китаец. Так, и зачем они
их оставляют? Нет, ну это средневековщик типичный. Там бы никаких сомнений, ее бы просто грохнули и все. Там какая разница, там ты. Там периодически детей убивали, стариков. Это всем не очень нравилось. Но необходимость была такая, вот они ее выполняли. А эти взяли и ушли за каким-то бесом. А как ты молодого проконтролируешь?
Нет. Что он с ней сделает?
Ну, слушайте, это
ничего
же.
Ничего не сделает.
Это же, вы же видите, что он никогда еще сам ни с кем не воевал. То есть у него это
Я вам больше скажу.
Стального блеска в глазах нету.
Да, когда приговаривают к смертной казни, будьте любезны, прокурор, доктор, исполнитель, команда расстрельная, грохнули, пощупай, умер, акт, протокол, свидетельство о смерти, заверенное всеми присутствующими, только так. Так это же серьезное мероприятие, вы жизни лишаете. Как это так? То есть все должно быть надежно, все должно быть засвидетельствовано. Причем тут какой-то.
Оставим их наедине. Боже такой мой. Сложный момент. Боже он не мой. Смущался.
Да, да,
это
да.
Еще в книжке я просто как-то поразился, а нахрена вы ушли. Подождем его на вершине холма.
Они же все привычные. Это же как крестьяне, которые режут свиней, рубят курам бошки, там вид крови никого не пугает, в общем-то.
А просто так и эти. Что они уже? Вот это вот какой-то такая завиральная схема. Повторюсь, ее Мартин придумал.
Напрасно.
Как это такое вот у вас получается?
Ну, чтобы бабу отпустил, им очевидно.
Нужно, чтобы он в плен попал, потому что куда делся Кворин с разведпартии, я потом вообще не понял. Вообще не понял. Они же потом сутки шарахались, искали его.
Угу.
Ну вот, тут не знаю. А, да. Кворин сказал и авторитетным движением вложил меч в ножны. Он только что то ли одного, то ли двух человек зарубил, меч весь в кровище, и он его в таком виде в ножны. Да вы правда так думаете, что так бывает вообще? Это же прибор очень дорогой, он денег стоит, с ума сойти. И вы его в крови, в ножны, так вам, во-первых, после этого ножны можно выкидывать сразу, потому что они перестанут свою функцию, самую главную выполнять, защищать, так сказать, клинок от ржавчины. А во-вторых, вы клинок испоганили, потому что кровь, она так разъедает поверхность металла, это ужас просто, ее сразу нужно протирать, сразу же, вот немедленно. Иначе она въест, ее будет потом не вытереть. Он у нас лежит в Эрмитаже. Да, кстати, даже в экспозиции. Немецкий двуручный меч, здоровенный, судя по всему, для дуэльных судных поединков какой-то такой. И вот он бывший в употреблении без сомнений, потому что у него передняя треть так переточена, что аж от нормали миллиметра два, наверное, выгрызены лезвий. Вот так вот. То есть, им пользовались... Пользовались, пользовались. И вот, судя по всему, его как-то раз забыли вытереть после употребления. И у него, ну, наверное, вот такой вот потек чего-то жидкого, что въелось в плоскость. Ну, что это может быть? Только кровище. Причем въелось так, что сколько прошло столетий.
Веков.
Да. А оно там до сих пор видно.
Ты, кстати, про судебные поединки, разобрав художественный фильм «Дуэль», ты видел, как наш мега-критик Антон Долин побеседовал с Ридли Скоттом? И Ридли Скотт ему сказал: «Fuck you, sir, fuck you». С одной стороны, смешно, конечно, с другой стороны, какое-то вообще, где воспитание-то, ты что себе позволяешь? Ну, Долин ему там что-то про реализм в фильмах пытался объяснить, отчего он и взвился там, как в жопу реализм, блин, цирк. Безобразная сцена.
Потому что...
И перевод. Fuck you. Я с вами категорически не согласен. Вот он
о, боже мой.
В английском языке мата нет.
О, боже мой. Это потому что чувствуете запах средневековья? Потому что Ридли Скотт кто? Он сер. А Долин кто? А Долин говно. Вот и все. Потому что он рыцарь, а все остальные говно. Ну, все понятно. Есть, правда, там королева, которая его посвятила. Ну, только
он такую королеву и не посылал.
Конечно. А Долину можно. И дальше, не знаю, давай общаться. Как тебя зовут? Меня зовут Незнайка. А меня, говорит, зовут Игрид. Я свободная женщина, сообщает ему. Тут показывают Незнайкинский меч крупным планом. Причем показывают его несколько раз подолгу. И я прям расстроился. Потому что он издалека выглядел весьма симпатично, в смысле своего абреса, так сказать, пропорций. Но когда его показали близко, видно, что никакой он не дамасский или тем более не булатный, а у него просто по долу, причем долу предельно криво проточенному. Потому что, опять же, когда показывают его близко, видно, что его на наждаке гоняли, протачивали. И у кого-то сильно дрогнула рука, он такой, ой, слегка из-за угла. Наш магистр Саша, он когда мне меч точил очередной, я вот прям вижу, точил, но пьяный, приложился клинку неправильно, и долб получился слегка вот такой. Вижу, вот тут Саня бухал, вот как вот прямо вот видно, да, здорово. Ну, это же вроде как элитное валерийское изделие.
Да.
Оно вроде должно быть.
Мега специально.
Идеальное просто, но оно вот не идеальное. А вдоль просто то ли вытравлено, то ли, скорее всего, награвировано, а потом зачернено какое-то узорочье. Это не Дамаск. Вообще. И тем более не какой-то не Булат. Это просто кусок железки, по которому бормашинкой прошлись, нарисовали ему какой-то там узорчик и потом фон зачернили. Собственно, все.
Порно. Оружейное порно.
Оружейное, точно. Оружейное порно. Я этого не люблю. Посмотрите «Властелина колец». Вот.
Потрясающе.
Вот да. Тут качество изготовления изделий. Вот это блеск. Прям вообще. Там тоже, конечно, своих смешариков хватает. Но все, что сделано руками, видно, что сделано руками.
Люди старались.
Да.
И понимали, что делают.
Да. Наши люди, кстати говоря, в Новой Зеландии, которые сейчас проживают и работают, хорошо знакомы с этим кузнецом, который все делал. Бывают у него в гостях регулярно на кузнице. Да, а тут вот нет. Отказать. Это очень плохо и стыдно такое показывать крупным планом. Я понимаю, что если бы это был рабочий меч, которым там каскадер вот это вот все делает, его все не видно. Один хер, какой бы он там ни был. Главное, чтобы похож был, чтобы узнавали персонажные изделия. Но крупным планом-то вы покажите.
Мега.
Красоту.
Дорого-богато.
Ну, да, он еще и видно, что тупой, кстати. Это отдельно прекрасно.
Опять, да?
Да. Это, конечно, не как в шикарном фильме по вселенной DC «Лига справедливости» Зака Снайдера, где просто все с ларповыми мечами ходят по острову Амазонок, с режущей кромкой толщиной с мой мизинец. Это причем видно, что это никакое не железо, это ларп обычный.
Что это такое?
Ну, это по-простому, скажем, пластмасса. Это, конечно, не пластмасса совсем, но типа того. То есть, это для каскадеров страшно полезная штука, потому что очень легкая. При этом довольно прочная, то есть ее быстро не сломаешь. Но она настолько легкая, что ей кости не поломать. Если вдруг ты там во время производства трюка промахнешься и там по руке треснешь, например, или по носу. Вот. Но это же, опять же, для каскадеров рабочая штука. А когда вы это в камеру вот так вот суете, и видно, что оно вообще без следов заточки.
Красота такая, да.
Такой вот толщины.
Валерийская.
Нет, ну тут, конечно, нет, тут не так. Оно стальное. Но оно тупое. И это, опять же, крупным планом очень-очень сильно видно. Все. Рубить голову. Повернул ее, так сказать, жопой вверх. Там это.
Прицелился.
Хочу! И проконтролировал удар. Не стал ее бить. Она такая на него. И тут ему ловкой подсечкой его раз под ногу. И бежать! А не знай-ка за ней! И вот они уже в погоню по холмам этим самым где-то на жопе куда-то съезжают, кто-то за кем-то гонится. Ну, в конце концов, Незнайка ее обошел ловким маневром и опять ее захватил в плен уже повторно. Коль бегаешь, падла, вот. Заметьте, это опытный человек, судя по седым мудям, Горин мог предположить, что вот такая вот фигня и будет.
Ну, хотя бы двоих оставил бы.
Что-то вы вообще вы на разведку собрались, или у вас тут прогулка какая-то по летнему саду, где вы гопницу поймали? Ну как так? У вас этот козел, Незнайка, вы, я не знаю зачем, какими мотивами руководствовались, но вы его в боевое расписание включили. А значит, это у вас военный. И вот вы его, а пускай пока тут посидит, а мы пошли.
Красота.
Как так вот? Такое бывает-то вообще? Где? Не верю вообще совсем ни единому слову в данной сцене.
Да, это неправильно. Неправильно.
Да. А тут мы находимся теперь в Королевской гавани. Резким маневром камеры. И там отъезжает барка, увозит малолетнюю дочь мамы Лены в Дорн.
То есть, карлик все-таки настоял на своем.
Да. А мама Лена, оттопырив нижнюю губу так, что она касается аж почти подбородка, говорит: «Вот ты говно маленькое». Вот я тебя запомнила.
Гаденыш,
вот,
блин.
Вот я тебя, гаденыш, запомнила. Вот ты, короче, когда у тебя все будет хорошо, будет у тебя кто-то, кого ты будешь любить больше всего, вот я у тебя его заберу. Ты готовься, падла в ботах. Ну, карлик так на нее поглядывает за значение, типа, ладно, ладно, главное дело сделано.
Угу.
Кстати, что мама Лена так расстраивается, я вообще не понимаю, потому что дочку увезли из-под молотков.
Да.
Я понимаю, что она...
О чем карлик ей говорил.
О чем ей все говорят, да, вообще.
Спасут, фактически. Не дай бог, что как повернется, а тут кровиночка будет вдали от, да, этого безобразия.
По крайней мере, все очень... Да, я, кстати, не очень понимаю, а что сама королева тут делает. Есть... Но она же не военный.
Да.
Детей к чертовой матери, на Бобровый утес, к папе Тайвину, в сильный замок, который... Он, конечно, не королевская гавань, в смысле размеров, но как раз его труднее взять, потому что он гораздо меньше. Он все большой, но гораздо меньше города, его оборонять проще. Нафиг, нафиг всех. Маленького сына, ну, дочку, ладно, уже сплавили замуж, это хорошо. Саму тоже. Вот в городе остаться должны только те, кто причастен вообще к этой обороне. Вы там нафиг не нужны. Более того, вы угроза.
Только мешать будете.
Вы угроза. Если вас захватят в плен, да, папе Тайвину, вообще будет руки связаны. Он вас спасти не сможет. Ему придется заключать мир, вас, козлов, выкупать. В общем, вы наличием себя в том месте, которое сейчас будут штурмовать, представляете угрозу всей компании. Нет, все сидят такие там прекрасные. Вот карлик. Карлик ответственный за оборону. Пускай сидит в,
да,
городе.
Да.
Вместе со своим другом Бромом и всеми причастными. А остальных нафиг. Ну, тут, конечно, опять же, Жофруа выступает. Говорит, своему братцу малолетнему. Говорит, что тебе разрядался, как девчонка. Самса. А вот, между прочим, мой брат Рикон тоже плакал, когда мы уезжали из Винтерфелла. Твой брат Рикон принц? Нет. Ну и что ты тогда тут такое сравнение проводишь?
Поставили на место. Да.
Пошли! Дальше отличная сцена. С одной стороны, отличная. С другой стороны, немного она, конечно, странная. Король вместе со своими охранниками, всякой сволочью, марширует в резиденцию из порта. Вокруг толпа людей. Массовка, кстати, большая, которая сидит там на всяких парапетах, шляется вокруг. И говорят ему: ой, всем благословений вам, ваша милость. Там, да здравствует король. И тут кто-то: а это не король, это бастард. Мы жрать хотим, дай нам еды. Плод кровосмешения. Фу, антихрист. И тут уже Джоффри такой: ой-ой-ой, кто это тут? Это, кто это тут такой?
Вы что буровите?
Да. И тут кто-то ему. А, нет, сначала карлик говорит: быстро уводите принца, сообщает он псу. Говорит, быстро уводите принца, потому что что-то сейчас будет не то. И тут Жофруа кто-то куском говна в физиономию как кинет!
И попал.
И прямо ловко ему так. Попал. Ну и Жофруа сразу: кто я сделал? Принесите мне его голову и печень немедленно, быстро, пес, убей их всех, руби их всех.
Ну, толпа, да, так, разбору, да,
толпа такое услышав, сразу устроила майдан. Начался майдан.
Опасно.
Вот. А и все прорываются со страшной силой в Красный замок. Там все эти золотые плащи пытаются кого-то копьями отпихивать. Пес молодец, вот этого тащит под мышкой в руке меч, как только кто-то оказывается рядом, незнакомый, сразу это. И дальше идет. А, отловили верховного септона, порвали на клочки. Благодарные, так сказать, граждане.
Верующие.
Да, местного патриарха Тавосеньки. В общем, прорвались, спрятались. И тут карлик говорит: а где самса, идиоты? Жофри: они кидали в меня говно, мы говорили, что я не король. Где самса? Да пофигу на самсу, пусть бегает. Да если у нее волос с головы упадет, ты больше никогда не увидишь своего дядю Хайми, а ты ему, между прочим, кое-чем обязан, сообщает карлик.
Молодец. Тонкий шутник, да.
Это у нас были короли-идиоты, были злобные короли, но злобный идиот первый раз на троне.
Хорошая характеристика, да.
Ты разговариваешь с королем. Бам! Борозый говорит, а теперь я ударил короля, и что?
Молодец, Карла.
Вот. Жофруа заплакал и убежал. Давай управлять королевской гвардией. Пошли и нашли Самсу. Мы слушаем только приказы короля. Тут, к сожалению, отрезали завершение диалога из книжки.
Что ж там было?
Ну, потому что тут подбежала мама Лена, которая услышала, что сейчас в самом деле она может лишиться Хайме. Говорит, немедленно, быстро, вон! И тут же самый сир Борос спрашивает, мы должны выйти в город, ваша милость, в белых плащах, чтобы символизировать то, что мы исполняем задание короля. Говорит, да хоть голый!
Уже все равно.
Вот это что-то нам не показали, к сожалению. А было бы смешно. Самса! Самса бежит по улицам королевской гавани такая. И тут на нее как прыгнет какое-то портовое быдло. Говорит, девочка, тебя когда-нибудь ебали в жопу?
Такой подкат.
Да. Такой, как я сказал-то... Пикап речь такая у него, вот. Она такая, ой.
В жопу.
В жопу. Ты меня и не только в жопу, а вообще никак. В общем, начинает вырываться, тут ее три человека раскладывают. Та-та-ра-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та. Только первый заходит. А тут сзади появляется пес. Такой, делай. Только ножиком. Ха! Второго. Третий, по-моему, утек, не помню.
Как интересно, обернулось все.
Самсу на плечо ушел, опять всех зарубил, ушел в замок. Псу подходить боятся. Больно суровый негодяй.
Опасен, блин.
Да. Тут, конечно, вот все. Все отлично сделано. Вот там все эти карликовские диалоги, как он быстро. Вот просто. Одним взглядом рассек реальность и понял, что сейчас их будут всех убивать. Толпа, потому что на крайнем взводе. Все отлично. Джоффри на жопу посадили хорошо. Почему они, черт возьми, все ходят пешком? Ну, как вы такое придумываете? Ну, черт возьми! Ну, это же король! Это же королева, это королевская гвардия, то есть рыцари, это все их советы, они не могут ходить пешком. Ну, вы представляете себе, да черт возьми, что далеко ходить-то? Владимир Владимирович, Мишустин и Дмитрий Анатольевич от Московского речного порта пешком гуляют до Кремля.
Почему нет? Это же демократично. Да. У нас любят эти идиоты. Ой, а вот премьер-министр Голландии едет в трамвае. А вот там кто-то там, какой-то президент, а вот он едет на велосипеде. Вот как в нормальных-то странах.
Бля. Да нет, все хорошо. Я к тому, да. Что штатно люди перемещаются на большие расстояния, обычно на транспорте. То есть, они, конечно, могут, наверное, пешком прогуляться, но вообще-то штатно люди везде перемещаются на транспорте. Средневековый транспорт – это лошадь.
Ну, или паланкин какой-нибудь.
Да, так как паланкин – это для людей, которые не в состоянии ездить на лошади чаще всего, то все они будут ехать на лошади, потому что король – это представитель воинской аристократии. Карлик, не смотри, что карлик – это тоже представитель воинской аристократии, род у него такой. Рыцари королевской гвардии – это рыцари, они все будут на лошадях ехать, блин. И у Мартина, конечно, не ехали на лошадях. Ну, естественно, а как иначе? Тем более, что пешком перед кем? Перед вот этой вот сволочью всей показаться. Это же унижение.
Падение авторитета вообще.
Вы как раз представляете из себя аристократию потому, что вы веками смотрите на них сверху.
Как вниз, на говно.
Как на говно. Да. Вот ты на лошади, вот у тебя вот такая заточка есть метровая, вот этим ты отличаешься от всех остальных. Тем, что они пешком, и заточки у них нету. То есть, все остальные атрибуты, золотые парчевые одежды, там всякие там шпоры, пояса красивенькие в стразах от Сваровски, это мишура. Вы этим не отличаетесь. Если у вас не будет коня здоровенного и здоровенной заточки, у вас это все отнимут. И вы не будете отличаться уже ничем вообще. Поэтому конь, меч, и вот вы на этом коне и ездите среди людей, чтобы они видели, кто выше, а кто ниже. Вот ты в седле, ты выше. Значит, как... Тем более, если что, на лошади можно быстро сделать ноги.
Как в Российской империи, где там лошадей запрягали цугом парами. Ну, вот князь – это 6 лошадей. И вот едешь 6 лошадей, тебе уже понятно, кто это такой. 4.
Это считай, мигалка у него.
Да, 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 он с мигалкой. 4 гораздо ниже по статусу.
Граф. Сраный граф.
Да, 2, ну какой-то Пушкин, наверное. Или 1, если лошадь.
Надо поэтому было... тройку придумали.
Да, надо было цугом, и вот так. А купцы они неблагородного звания, поэтому тройка. Да. Все вот рядом запряжены, чтобы 2 оружия воротили в разные стороны, а коренник, чтобы... конь, огонь.
Да. И с бубенцами.
Да.
Видел я хорошие бубенцы 19 века, как раз для конской упряжки. Там было написано: не вози блядей, а вози людей.
Тонко. Тонко. А деньги откуда тогда?
Серьезный вопрос.
Да.
Мы должны об этом проконсультироваться. И вот мы на крайнем юго-востоке, в Эссосе, а именно в Куарте, где Дыня Таргарян вместе со своим новоприобретенным здоровенным негритянским другом Ксароксон Даксосом ожидает приема, аудиенции у короля пряностей. Ну, этот самый жирный, который якобы начальник этого у них совета. Сколько там у них? 12? 13?
13.
13. А и там мнется Дыня во дворе перед лесенкой и общается на профессиональные темы с дружком. Он говорит: он всех заставляет ждать. Ну, вы могли бы лишить себя данных неприятностей, если бы не ждали приема у второго богача кварта, а вышли замуж за первого. Приходит жирный. Куча каких-то педиков симпатичных, вам всяких, слуги всякие.
Угу.
И давай общаться. Мои корабли нужны. Говорит, какое совпадение? Мне тоже. Я, вы знаете, я торговец, я при помощи этих кораблей товары вожу. Все верну в тройном размере. Говорит, я не сомневаюсь в вашей честности, вы такая благородная. Когда вернете, простите, если не ошибаюсь, после того, как вы захватите 7 королевств? Говорит, именно так. А у вас, простите, войско есть? Я слышал, это такие дела войсками решаются. Нет, войска нет, но... А у вас там, может быть, союзников много в 7 королевствах? Вас, простите, когда оттуда увезли? Вы там с тех пор сколько раз были? Ни разу. То есть, и союзников у вас нет. Только этого извините.
Ой-ой-ой.
Извините, кажется, я кораблей-то вам не дам.
Вот что, Петруха.
Пулемет я вам не дам. Он такой мерзкий. Говорит, ну, говорит, войска нет, союзников нет. Вас вообще там никто не знает. Че я вам какие-то... Зачем вам мои корабли? Не надо. Мы тут, Дыня, расправив перепончатые крылья, заломив брови в 8 местах, вот так вот, как она умеет, и говорит: знаешь Лирио Мапатиса, магистра сыроторговца из Персии? Да, достойный человек. Он мне на свадьбу подарил 3 каменных яйца, про которых все думали, что все, нерабочие. А я такая положила их в костер, сама зашла в костер. И вот я теперь матерь драконов. Никто не верил, а я вот верю. Поэтому ты разговариваешь не с обычной женщиной, а с женщиной мечты, которой сбываются.
Глубоко берет.
Я захвачу 7 королевств, сжечь дотла, пипец. Говорит, да, скорее всего, говорит, захватите, но не на моих кораблях. Пошла нахер. Ну, пришлось идти нахер, чего делать.
Не срослось, да. А надо было негра слушать. Он же водил к круглым дверям, где деньги лежат, блин, и даже показывал медальон, который откроет. Че ты кривлялась тут, дура, блин.
Она молодец, что кривлялась. В сеттинге фильма это совершенно правильно, потому что если бы он дверь-то открыл и показал деньги, а он только дверь показал. Как выяснится, там за дверьми нет вообще ничего. Пустой зал.
Красота какая.
Понятно, что ничего нету, потому что это же бизнесмен, у него деньги-то не лежат, они же у него крутятся.
Крутятся, да.
Потому что от того, что они лежат, ну толку-то от них. Они же должны постоянно тут купил, тут продал. И на эти 2%
живу.
Да и живу.
Так.
Вот. Одно мне очень, конечно, резануло. Я вот не помню, как это в книжке было решено, но, по-моему, оно было решено как-то умнее. Понятно, что ты не собираешься кораблей давать. И вообще, это дрянь какая-то иностранная. Какая-то прошмандовка.
Да, да. Белобрысая.
Но уж если вы ее приняли, ты же уважаемый человек. Ты не можешь другого человека, которого ты за ровню поставил себе, вот так вот стоя около лесенки держать.
Этикет.
О, конечно,
протокол.
Конечно, опять же, это ты не его унижаешь, ты себя унижаешь. Что ты не можешь по-человечески принять гостя.
Да.
То есть там бы посадили дастархан, плов, щербет,
хурма,
вот там, это все, кальян, мальян. Ну, пока я тут дела доделаю, вы посидите. Потом...
Отдыхайте.
Отдыхайте. Потом, конечно, пошли нахер без кораблей, но уж дома у меня все в порядке. Видели, как у меня дома все в порядке? Все должны постоянно это видеть. Как иначе-то? А тут нет, что-то они там просто стояли и настоялись. Тем более, ладно, это прошмандовка белобрысая. Она вообще непонятно кто. А тут-то его коллега по совету тоже с ней пришел. Вот его-то как там держать вот так вот,
да,
в подворотне буквально, это же невозможно вообще, вам же с ним работать, он же... а вдруг он обидится?
Обязательно.
Снова главный штаб Папы Тайвина. Папа Тайвин держит совет теперь прямо сразу с аварией, минуя передаточное изменение.
Молодец.
Ну, потому что авария умная и читать умеет.
А ему весело.
А ему с ней весело, точно. Авария при этом, пока с Папой Тайвином-то базарила, она секретный документ у него со стола
попятила.
Там что-то написано, что там вот, там Боба Старк, там, я сейчас не помню точно его, так сказать, дословное содержание, но она его попятила. А они общаются с Папой Тайвином на всякие разные темы. Он там ее спрашивает: вот, баранину принесла, а я ее не люблю. Есть ли? Треской. Накормил, в общем. Общаются они по поводу родственников. Что вот типа, смотрите-ка ты. Никогда не видел. А, да, откуда ты знаешь вот все такие истории замечательные. Она ему сразу пересказала историю завоевания Эйгона Завоевателя. Что у нее еще были две сестры, которые вместе с ним на драконах летали на двух соседних. Где? Я, говорит, даже этого уже не помню. Уверен, что когда был мальчишкой, я именно драконов помнил, и именно сестер. Ты-то откуда это все знаешь? Папа рассказал. Говорит, о, грамотный. А кто, говорит, у нас папа?
Кто же папа?
Каменщик.
О-о-о.
Грамотный каменщик? Я, говорит, никогда не видел грамотного каменщика. Ну, тут авария, конечно. Говорит, а вы, милорд, много каменщиков вообще видели? Осторожнее, девочка. Следи за языком. Ты мне нравишься, но ходить не советую.
Тоже хорошо.
Да.
Мы не в синагоге, вопросом на вопрос.
I am not in a monastery. I am in a rush. Да. Ну и тут авария, пока они там это болтали. Телеграммку-то в трубочку свернула, в рукавчик спрятала, и такая ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Он говорит, папа Тайвин, говорит, там, давай, воды там принеси. Сейчас будет опять очередное заседание. Про заседавшиеся приехали. Вот, видишь, приехали. Она выходит, такая раз, и давай читать документик. И тут подходит к ней тот самый. А что там, кстати, написано такое? Блин, слишком быстро проходит, не успеваю прочитать. Ну ладно, фиг с ним, короче говоря, неважно. Приходит мегалорд, которого папа Тайвин из-за того, что Авария читать умеет, а он нет, только что отругал. И вот такой, Ванька говорит, а это что это у тебя за бумажечка?
Гадина.
А это, говорит, папа Тайвин меня послал в оружейку. А бумажечка зачем? Говорит, папа Тайвин просил бумажечку отдать в оружейке. А ну, говорит, пойдем со мной к папе Тайвину, он сейчас не скажет, какую он бумажечку тебе и зачем дал. И тут Авария такая, раз, ловко такая вся, вывернулась и убежала. А он за ней стоял. Стой, падла. Ну, Авария понимает, что сейчас ее конспиративное прикрытие это все накроется медным тазом. И тогда она ловко находит, кого бы вы думали,
человека, лица Якина.
Человека Якина Гара под лица Якина, да. И говорит, надо грохнуть такого там быстро. Он говорит, о, я слышал имя, все будет в лучшем виде. Ты не понял, нужно прямо сейчас. Девочка не указывает, когда. Она только называет имя. Вот если ты сейчас его не грохнешь, третьего имени уже точно не назову.
Эти истерики, да.
Вот такие от вас, такая мигрень будет. Как говорил Сол Гудман, говорит, если у меня будут анальные полипы, я знаю, в чью честь их назвать. В общем, не смог он поймать Аварию, а вместо этого, конечно, побежал я обидеть папе Тайвину, что она плохая и нарушает.
Замышляет нехорошее.
Да. И только это открывается дверь, заходит чувак, папа Тайвин такой, как обычно это делает папа Тайвин, что? И он так покачался, и рожей вниз упал. А в шее у него секретная стрелочка.
О, с ядом курары.
Да, с курари.
Называется сарбакан.
Да.
У меня дома такая есть.
Сарбакан или в других местах сумпимитан называется тоже.
У меня дома такая есть. Я из нее плююсь иногда.
Ой, так у нас в школе у каждого было по 3 сумпимитана, а то и по 4.
Жеванными провокашками лупит.
Провокашками, рябиной. Чем еще? Короче говоря,
горохострельное.
Все, что можно выплюнуть, все было выхаркано в товарищей.
Да. Если в глаз попадешь, хорошо получалось.
Тут нужна была максимальной длины мегатрубка, чтобы у нее была хорошая стабильность полета и лучше поуже.
Развивала легкие. Целкость.
Целкость нечеловеческая была. Я потом придумал, правда, из насоса стрелять. Сделал себе пневматику. Потом все у меня на даче скосплеили из насоса стрелять, а я придумал стрелять из ножного автомобильного. Совсем другое дело. Там же как? Забивается рябина в насос просто в велосипед и делает так. В упор больно, а на расстоянии никак, потому что у него же куда угодно летит.
Черти что, да.
А я придумал, я, короче говоря, взял стационарный насос ножной и к шлангу приделал вот такую вот трубку. И вот там это. Ай! Вот, имел уважение из-за этого самого большое. С ним, правда, не побегаешь, но не побегаешь, из засады да. Можно очень хорошо шмякнуть в жопу кого-нибудь. Или по затылку прям лучше всего.
Подлец Якин молодец, сработал все-таки. Да, осознал, что надо быстро, блин.
Подлец Якин сразу решил проблемку. Тут же. Боба. Боба Старк в лагере у себя в военном. Прямо вот в центре, посреди лагеря, на глазах у всех, что вы думали, подкатывает шары к военврачу иностранному, к этой бабе. Баба... И вот так вот волосы, вот так вот, что естественно, то не безобразно, вот так вот патлы распущены. Она посреди лагеря какой-то сидит в таком на сундуке, и этот Боба такой, о, миледи, ё-моё.
Как вид... говорит Дементий, как вам вот это? Да, как...
Ну, не, Боба Старк не такой, это Дементий может, Боба не может, он же белогородный. Маму Катю немедленно познакомили с военврачом. Мама Катя такая, это что такое? Ты же помнишь, что жениться обещал?
Угу.
Мама знает своего сынка лучше всех. Этот дегенерат.
Кобелина.
Да какой же Кобелина? Кобелина было бы хорошо. Папа Фрей не будет против, если он перетрахает, как и сам папа Фрей, половину Вестероса. Ему пофигу. Главное, чтобы он замуж за законный, вот он, чтобы взял его собственную дочку.
Угу.
А кого он будет шпилить? Никого не колышет.
Но ведь ваша личная жизнь.
Боба так не может. Ему же нужно обязательно жениться. Потому что честь. Как у папы. Такого же идиота.
Такого же идиота.
Да. Мама Катя рассказала Бобе последнее известие, что так и так Станис все. В смысле, Станис все. Ренли все. А Станис, да, забрал почти всех его знаменосцев себе, и вот они уже прут на Королевскую гавань. Ну, конечно, сразу Боба говорит: только это ж хорошо. Так это значит, что мы наконец сможем заняться папой Тайвином, как положено.
Опытный стратег Боба, да.
Снова бы на севере. Совсем на севере. Баба непрерывно стебет Незнайку. Просто без остановки. Они, конечно, не нашли Корена, потому что Корен собрался ждать его вот на том холме, но на том холме никого нет. Как так у вас выходит? Вы же только что просто продолбали собственного однополчанина. Вот как так?
Во-первых, он ценный кадр. Начнем отсюда. Во-вторых, он благородных кровей. В-третьих, он же умрет, если вы его оставите там. То есть одному-то не выжить.
Самое главное, если его в плен возьмут нехорошие люди, так он же в курсе всех ваших перемещений вообще.
А может, это такая оперативная комбинация по внедрению Незнайки в племена, нет?
Но потом Незнайку-то внедрят в племена. Но это будет импровизация. Его просто бросили.
Ну, херь какая-то вообще.
И даже не пытаются искать. Ну, как так-то? Вот как так? Это вот с самого начала, как только его оставили одна, оставим молодых одних.
Я замечу интересную подробность, что это в сериале «Сопрано», где русского отвезли в лес, прострелили ему башку, и он исчез. Это там смешно выглядит, а если вы тут все такие следопыты и прочее, то там же снег, в нем следы найти несложно. Я вам замечу, когда по целине люди ходят, что непонятно-то, странно.
Тем более, опять же, вы же суперспецы.
Да. Best of the best.
Да. То есть у вас там следопытская подготовка, как у Чингачгука.
Да, разведческая партия.
Этому говну не больше 2 дней, все.
Да, да, да.
Пошел туда.
Я замечу, кстати, что я на утренних забегах, вот если снег там свеженький выпадает, желательно немного, вот здесь ходил соседский пес Жорик. Тут ходил рыжий кот, который у меня столуется постоянно и обоссывает все крыльцо в припадках частного собственничества. Вот здесь бегал заяц, там это видно, заячий след. Вот тут лиса ходила, то есть ходишь, там же натурально книга. И это я никаким боком не охотник, не следопыт. А тут-то 2 человека по целине бегают. Что, не видно? Странно.
Вообще не знаю. Ну, они просто забили.
Ну да.
Пошел он нахер. Это только одним способом можно объяснить, что это племянник дяди Бенджина, сын Неда Старка. Да пошел он нахер.
Да.
Сын Неда
Старка. Не очень-то
и на тебя сейчас.
Да.
А то, что он их сдаст, если его возьмут. А он же не просто так, он же стюард лорда командующего, он вообще на всех совещаниях был, все слышал.
И письма читал.
Да. То есть он все расскажет, не сомневайтесь.
Будут пытать,
возможно. Да.
Еще больше расскажут.
Вот пофигу, короче говоря, вот просто.
Удивительно.
Пофигу.
Удивительно.
Как вы такое изобретаете?
Удивительно. Это даже для сюжета сценарных ходов просто не смешно.
Да. Еще первый раз читучи Мартына, я такой только это. В смысле не нашли? Как не нашли?
Кого?
Кого? Тем более, куда они? За 15 километров, что ли, ушли? Так они же на холм поднялись. Вот тут вот.
Его в черных шмотках будет видно издалека, опять-таки.
То есть, то, что его оставят...
А сам он, дурак, куда собрался идти? На верную смерть, без еды, без огня, без ничего. Ну и что, что баба?
Вообще не понимаю. Он какую-то бабу-то ведет в связанном состоянии. А куда он ее ведет?
Да.
И они вот уже ночь, и вот они уже лежат на земле, в смысле, на камнях, на снегу.
Да, да.
Там ни подстилки, ни хрена, у бабы-то еще ладно, у нее во все стороны эти меха,
ага.
Оно может как-то еще, может быть, как-то. Но, кстати говоря, в связанном виде тебя вообще согреть будет невозможно. То есть ты околеешь.
Я вам скажу, как специалист по связыванию, для связывания, во-первых, нужны специальные ремни,
плоские, как ты понимаешь.
Да.
А во-вторых, там по времени строго связывают. Вот он там 40 минут, там часок полежал, и надо ходить вокруг и трогать за руки. Они у тебя вообще теплые, холодные.
Я вот ее всю связал, он и не руки связал, тем он ее вот так вот перемотал
тем
вокруг
более,
тела.
Блин, это все кровоток перекрывает, блин. И как только руки холодные, замечу, они у тебя просто отомрут, гангрена со всеми вытекающими. Это все не так просто, как может показаться. И все эти дурацкие связывания, это херь собачья, блин.
В общем, положил ее на голые камни.
Уметь надо. Да, 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 да.
И рядом тоже лежит, и тоже там вот. Кстати говоря, когда я увидел, как они вот легли на ледяные камни, я понимаю, что, товарищи, вы никогда не пытались спать на снегу. Я не говорю, я лично не пытался спать на ледяных камнях зимой. Вот ни разу такого, слава богу, не было. А вот на снегу я спал. Имел ночевку. Так вот, без костра вы там ночи не переживете.
Естественно.
С костром очень некомфортно. Просто исключительно некомфортно.
Да.
Но можно. Я там, мы были в мегапоходе против Великой армии Наполеона. Должны были напасть на Олега Валерьевича Соколова с его друзьями. Мы партизан изображали. Нас должно было быть 60 человек. Так как это был декабрь примерно, как сейчас, такой же температурой. Из 60 пришло шестеро, только самые больные на голову.
Так.
И вот мы между Варшавской веткой железнодорожной и Балтийской железнодорожной веткой, мы с Балтийской в сторону Варшавской шли и должны были в центре леса напасть на Великую армию. Мы бы напали на Великую армию, у нас там случилась драка небольшая на колах. Я одному гренадеру очень шикарно, до сих пор радостно. Я ему так славно дал в репу этим самым только что выломанным колом в лесу, что ему киллер наделся до ушей.
Уши не отвалились. Это была дубина народной войны.
Именно так. Мы так это и назвали. У нас был наш предводитель Леша Аронович. Леша, привет, мой мега-друг. Он был лучше всех. Сразу видно, командир партизанского отряда. У него была русская шинель солдатская на 1800-е годы. Французские штаны кавалерийские, валенки при этом одеты, польская уланская конфедератка, дурацкий шарф вязаный из вот такой вот крупной чейстой шерсти, а в кармашке у него был бюстик Наполеона.
Чтобы подготовленный на дело пошел, да.
Вот. Да, так потом мы же...
Да.
Фотография. Посуда. Похож чисто, на Соколова,
чисто нет? Как Люций Варен, помнишь?
Да, 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 да. Берем в плен.
Хлёпу искал.
Короче говоря, брать в плен, чтобы пошли. Да, потом мы вместе с Великой армией сели около костров и давай герогазить. А потом спать надо, потому что электричка там в 6 утра должна была быть. Нам хочешь не хочешь, часа 3 нужно поваляться хоть как-то. То мы нарубили лапника по пояс в толщину. И вот в этом лапнике около 3 костров, вот до неба просто, постоянно дежурила вахта, которая в эти костры закидывала дрова.
Красные поленья.
Да. Вот там как-то можно. При том, что, заметьте, это лес, очень густой лес, и, значит, внутри не будет ветра.
Да. Невыносимо.
Не, я уснул, как обычно. Если хоть...
Крепок, что?
Если хоть как-то тепло, хоть как-то тепло, и можно лечь, я обязательно усну. А тогда мне было 20 лет, и я в это время засыпал так.
Ну, все костры это с этой стороны испепеляющий жар.
А там холодно.
А там жопу льдом прихватило уже, и не успеваешь крутиться, и не то жарко, не то холодно, не понять, тяжело.
Я при этом, заметьте, я был в охренительно здоровенный, вот ниже колен, там, до середины... Да, до середины голени дубленки, вот такой вот, ну, это дубленка по факту. То есть кожаный зипун на баране. Очень теплый.
Блин, начиналось интересней. Я был здоровенный и ниже коленки.
Да, это не я. Зипун здоровенный. Блин, я же про зипун говорил, а не про себя. Так вот зипун. Там снизу мега-свитер. Короче, да, никакого термобереда еще не было. Ватнику ватные штанцы и шапцы-ушанцы. Даже вот в этом добре лежать на лапнике не на снегу. Не на ледяных камнях, не дай бог. Это очень холодно.
Ну, всем желающим попробовать могу порекомендовать на ближайший валун жопой сесть.
И
полчаса
посидеть.
Вот
как раз сейчас погода подходящая.
Там простатит, придатки, там, в зависимости от пола, гарантированно. Просто сразу. вообще. Как-то говорят, камень вытягивает тепло.
Вот.
И земля вытягивает.
А эти легли, а, похер.
Потряслись, блин.
И, ну, правда, конечно, ему рыжая бесстыжая сразу говорит, ты что, ни разу к женской жопе не прижимался?
Дурачок.
Ну-ка, обними меня, блин, покрепче.
Пусти за сиськи, блин.
Не знаю, как только. Ой! Мне нельзя, я клятву давал.
О боже.
Вот. Ну, в общем, в конце концов, чтобы не сдохнуть, пришлось ее обнимать. Кстати, в одежде это бессмысленно. Вообще. От того, что вы в одежде будете друг друга обнимать, так у вас там расстояние вот да. такое, там нужно все с себя снять, и вот тогда будет какой-то шанс.
Тепло.
Да. Тем более девка-то и ничего.
Да, неплохая такая. А по жизни, кстати, жена вроде не знает.
Но она после этого стала его, так сказать, он, впечатлила.
Он был вынужден на ней жениться.
Да, да.
Как
да,
приличный человек.
Да, да, да. Она, тем более, из, как говорил Петр Беляш, красавица? Вовсе нет. Но родословная безупречна. Она из каких-то адовых английских аристократов.
А-а-а.
Просто адовых. У нее там замок, там конюшня, в общем, это все.
Круто.
Вот. То есть она очень сильно не просто так, девочка, совсем.
Это по жизни.
Да, чисто по жизни. Поэтому Незнайка сразу такой: о, надо брать.
Это как Дементий. Есть ли братья?
Да.
Сколько денег у родителей?
Да.
Будем дружить.
Да. Вот. Незнайка молодец. Правда, он что-то его пришлось, говорят, очень сильно лечить после этой «Игры престолов».
Что
выводить из запоя, потому что он что-то там год не мог со стакана слезть.
Ой, боюсь, не стаканами они там промышляют.
Ну, говорили, алкоголизм. Матерый причем себе заработал.
Ну, там работать тяжело.
Очень
в кино очень тяжело.
Как-то раз я попал в кино именно в том смысле, что меня туда актерствовать позвали. Угу. Слава богу, это кино не вышло. Господи, Господи, спаси.
Оборони.
Да, его на взлете обрезали. И я там далеко не главной роли играл, но там самое главное, там была вот прям такая кинофабрика, то есть, не расслабляясь, через день на ремень, встал, репетиция, пошел, сыграл. Я охерел, честно говоря. Это так нечеловечески морально и физически выматывает.
Да.
Ужас.
Несмотря на то, что не дрова колешь, а все равно тяжело.
Вот. Если это, тем более, опять же, это же Российская Федерация расслаблена, если вы там в голливудском киноцеху находитесь, там все это еще страшнее, потому что у вас, помимо всего прочего, я там читал у них эти расписания,
угу.
9 утра завтрак, 9:30 утра машина, в 10 утра у тебя пресс-суха, потом ты на промоушен, потом пресс-конференция, сдача автографа здесь, потом ты садишься на самолет, и вот ты уже презентуешь свой гаматрон где-нибудь в Дубаях.
Тяжело, тяжело, без дураков. И это не съемки. Съемки – это ненормированный рабочий день, и вообще там очень тяжело.
И вот мы опять в штабу у Бобы. А Боба-то узнал, что говно такое Грейджой, у него его домик подрезал.
Вот пидор, блин.
Вот. И он так примерно говорит, вот пидорас.
Шпыхнему всей душой,
да.
Которой у тебя, как известно, нет.
А тут же подходит Руся Болтоев. Руся, Руслан Болтоев подходит и говорит, слушай, зачем войско взад поворачивать, не понимаешь, мы тут должны папу Тайвина мочить, а этого козла мой бастард отебет. Почтет за честь. Рамзан Болтоев, самый лучший. Сейчас говорит, из дамок Дредфорд возьмет джигитов, нукеров и всех зарежет. Тебе его голову привезет. Он говорит, нет, говорит, этого ко мне привезти.
Целиком.
Я его души его буду. В глаза его блядские посмотрю. За пидорство его спрошу. Я жить не буду, говорит Боба. В общем, вот так вот. Руслан Болтоев ушел писать телеграмму своему бастарду.
Да.
А Серый Радостный в это время как раз собирается оприходовать дикую бабу.
Угу. Ту самую. Наконец-то.
Страшную.
Для этого замок и брал.
Да, да. Собственно, его привели дикую бабу. Говорит, ха-ха-ха. Чего, говорит, смотри-ка ты, своих предала, поклялась служить Старкам, предала, а теперь служишь еще и меня предательницей. Вот как ты думаешь, я тебе должен доверять? А я, говорит, знаю всякие штуки, потому что мы одичало знаем всякие вещи. Какие вещи? Покусывая яблоко. Дикие вещи, говорит ему дикая баба. Он тут же конвою говорит, подождите с той стороны.
Покажи.
И там па-пара-пара-па-пам, и все. Серый радостно спит. Тут баба вышла, оделась, покинула расположение, пришла к воротам и говорит караульному, а я вся ваша, меня беба прислал. Караульный такой, и тут она ему ножиком по шее, арест!
Коварная какая.
Да. И Ходорковского, Рикона и Лунохода на Ходорковской тяге вместе с двумя волками через ворота и вывела. И они были таковы.
И на дерзкий побег он пошел в ту же ночь.
Все пошли в ту же ночь на дерзкий побег.
Конец.
Все.
Хороший эпизод. Богатый.
Да.
В небо взвелась ракета.
Это на утро. Биба ракету в небо взовьет. Типа, что? Побег! Алярм! Вы куда смотрели? Говорит, а ты куда смотрел, пока я ее трахал?
Забился в корчах. Хорошее. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
На сегодня все.